поскольку душа, она взирает на мир через две оболочки, через грубое тело и через тонкое тело, то она видит, воспринимает эту реальность искаженно. И вот в подтверждение вчерашнего нашего рассказа о том, что когда мы что-то слышим, мы воспринимаем через призму ума, разума и нашего ложного эго. Сразу была реализация. Вот пришла, через 3 минуты была дома реализация. Захожу домой, у нас у сына, у нас Wi-Fi дома, и чтобы интернет работал, он вывешивает свой, значит, этот локатор на дверку в ручке. И вот таким образом Wi-Fi работает. И я подхожу и смотрю, там куча одежды, как всегда, лежит. Он, потому что нас не любит убираться, я поднимаю, чтобы убрать, и нечаянно роняю этот его Wi-Fi. Сразу такой крик, мне надо убираться в моей комнате, там подобное. В общем, добрый день. Масса грубостей в ответ слышу. Если бы я находилась на позиции ложного эго, что вот я мама, со мной нужно разговаривать почтительно, какое право ты имеешь со мной так разговаривать, естественно, я все бы сразу бы это и выложила, что как ты со мной разговариваешь, я твоя мама, я тебе столько дала, я тебя воспитала, я тебя, значит, содержу. Но я сразу понимаю, он душа, и я душа. На нем одна оболочка, на мне другая оболочка. У него свой скафандр, у него свой скафандр. Я просто отхожу, буквально продолжаю убираться в квартире. И 5 минут подхожу, и не открывая даже дверь, спрашиваю: Тимур, ты расстроился, потому что Wi-Fi у тебя упал? Он такой. Но он понимает, что у меня внутри агрессии нету. Я просто хочу понять, что его сильно очень так расстроило. Я говорю, он говорит, меня вообще все раздражает. А я-то понимаю, что вот этот период с 14 до 21 года – это очень сложный период вообще в жизни человека, особенно у мальчиков. В это время они пытаются понять, чем они должны заниматься в жизни, и они хотят самоутвердиться. И поэтому самая главная эмоция в этом возрасте – гордость. И поэтому все, когда что-то происходит извне, у подростков сразу происходит сопротивление, протест. А протест, он как выражается? Они грубить начинают, да? Они как-то грубо разговаривают, агрессию какую-то проявляют, даже вещи ломают. Вы так записываете, как будто вчера этого ничего не было. А, ну хорошо. Я же люблю схемки, да. Это просто, чтобы понятно было, что вот душа, которая находится внутри нашего, не нашего тела, а мы, находясь в душе, мы через вот все это взираем на мир, и поэтому все это преломляется. Грубое тело искажает, потому что вы знаете, что наши чувства несовершенны. Мы вот и очки носим, и аппараты слуховые у кого-то есть, и кожа не такая чувствительная. И даже вкус, вот знаете, мы с вами это различаем только 6 вкусов, да? А на самом деле вкусов очень много. Вот свинья, например, она различает... Сколько вкусов? Она около 100 вкусов различает, свинья.
Сколько?
Около 100. Она разделяет вот 6 вкусов. Сладкий, горький, кислый, соленый и острый. А у нее 100 вкусов. То есть даже свинья в этом плане совершеннее ее тела, чем наше. И вот когда вот информация проходит через это тело, а в уме у меня уже сейчас есть понимание, что мой ребенок, он просто находится в периоде, когда ему очень трудно. И я просто начинаю объяснять, ты потерпи, сынок, вот все это проходит. Вот старший брат, я говорю, он тоже так же мучился. Да что делать? Я говорю, ничего не делать. Тяжело ведь. Я говорю, ну а куда деваться? Просто ищи знания о том, как вот дальше жить. И самое удивительное происходит дальше. Он так затих, я ушла, я мою посуду, он подходит, обнимает, целует, чего не было последние 5 лет. Мама, спасибо, ты мне очень помогла. Это просто что означает? Я просто проявила, ну, я не пошла на поводу ложного эго, что я мама, и ты со мной так не разговаривай. Он сам понимает, что так нельзя разговаривать, он сделать с собой ничего не может. Вот это к тому, у кого дети-подростки, когда вот они вот так вот с вами грубо разговаривают, не реагируйте вообще никак. Они сами прекрасно понимают, что так нельзя разговаривать. Они с собой сделать ничего не могут, потому что вот эти очень сильные гормональные перестройки у них происходят. Это на физическом уровне. А на тонком плане они пытаются понять, для чего они живут. Они очень сильно в поиске находятся. Особенно мальчики. У девочек это так. Ну и то бывает ярко проявлено у девочек. Вспомните сами себя, когда вы были вот в этом возрасте. Как вам не нравилось, когда вам родители навязывали свое мнение. Кому было приятно из нас? Никому не было приятно. Кто-то из них молчал? Кто-то вот ругался с родителями. И вопрос следующий. Почему тогда возникают конфликты, исходя из того, что вот это у нас есть две такие оболочки? Кто так понял?
Потому что все разные.
Все разные. А мы пытаемся всех под себя подогнать, и конфликт возникает. Что потому что мы все хотим, как чтобы как я. думал, как я. Но у всех людей и тело грубое разное. И воспринимая вот эти все аппараты разные, и ум разный, и разум разный, и ложное эго разное. Однажды мы, когда были в паломничестве, у нас там такое правило, мужчины идут отдельно от женщин. То есть впереди мужчины идут, сзади женщины. Такое правило. И вот все это паломничество, одна пара семейная шла за ручку. Меня, я же такая правильная, такое возмущение, как они так не понимают, за ручку, еще такие взрослые, моего возраста, еще старше меня, могли бы уж отдельно ходить. Мало того, что отдельно ходят, еще и за ручку ходят. И вот где-то, значит, несколько дней проходит, уже к концу паломничества, она там где-то моется в душе, и проходит дни и не здоровается. Я вообще думаю, еще даже не здоровается, хотя она меня знает. А она потом говорит: ой, Клара, я вас не узнала, у меня зрение очень сильно испортилось, я вообще ничего не вижу, у меня даже муж за ручку все водит. Я такая говорю: боже мой, сразу так стыдно стало. То есть смотрите, я смотрела через... У меня в уме было, что так нельзя, а что информации никакой не было, что она оказывается практически слепая. Как только я поняла, эта информация мне в разум попала, естественно, я перестала сразу осуждать, и очень стыдно стало, что... Это, для меня это было уроком, что когда я что-то вижу, никогда не надо ставить оценки. Вот для себя тоже это сделайте такой вывод. Не надо ставить оценку, мы можем ошибаться. Очень часто это происходит. Иногда бывает самое интересное, что когда, допустим, у нас в разуме преобладают жадность, лицемерие, гордость, еще что-то, именно через это мы смотрим, это мы в других и видим. Потому что мы через эти очки на это смотрим. Помните «Волшебник изумрудного города»? Через зеленые очки смотрели, и все камни казались изумрудными. Точно так же и наш ум. Поскольку у нас есть какая-то информация в уме, в разуме, мы через это смотрим, и мы поэтому именно так это и видим. И когда у нас есть внутри гордость и лицемерие, нам кажется, что по отношению к нам очень уж он гордый. Или там, какой он лицемерный. Мы оценку вот эту ставим. Мы должны понять, что вот это видение наше. Жадный видит жадность, гордый видит гордость. И поэтому, когда мы эти проблемы нам, еще когда тем более они, знаете, раздражают нас, это тем более означает, что у нас в нас этого очень много. Только из-за того, что мы пытаемся скрывать, а этот человек, видите, даже не соизволит спрятать эту свою привычку, мы ему очень завидуем и поэтому гневаемся. То есть конфликты возникают именно когда мы настаиваем на своей точке зрения. Вот как только мы перестанем настаивать на своих точках зрения, конфликты, они будут перерождаться в прояснение отношений. То есть конфликт как таковой избежать невозможно. Конфликты будут всегда. Здравствуйте. И наша задача перевести конфликт из плоскости конфликта в плоскость прояснения позиций. Просто мы должны прояснить, что я думаю, а что он думает. И чтобы каждый просто эту позицию друг друга знал и жил, уважая позицию друг друга. И чего нельзя делать при возникновении конфликта, нельзя настаивать. Вот этот вывод самый главный должен быть. То есть, когда вдруг вот вы чувствуете, конфликт начался, вы пытаетесь объяснить человеку, а он с вами не спорит, сопротивляется, надо просто остановиться. Потому что это означает, что у него другие ценности вот здесь заложены. И мы пытаемся сейчас вот сюда влезть, а это очень болезненно бывает. Скажите, как вы поняли закон реинкарнации?
Душа состоится всегда. Угу. Сверху оболочка. Человек умрет, а душа переходит в другое тело.
Душа переходит, она покидает, она оставляет только вот это тело. Да. Вот это все остается.
Да.
Тонкое тело остается вместе с душой, переходит в следующее тело. И поэтому рождается ребенок и сразу характер. Сразу, в роддоме они уже отличаются. Один все время спит, другой уже хитрые глазки строит. Еще что там тот, один капризничает, четвертый очень такой сдержанный, потому что все уже заложено в этом характере. И именно закон реинкарнации объясняет, почему уже с рождения некоторые люди страдают очень сильно. Почему, допустим, рождаются изначально больные дети. Если считать, что он только родился первый раз, ничего не согрешил, тогда получается, Бог несправедлив. Этого не может быть. Бог не может быть несправедливым. Это означает, что каждый что-то уже получает за прошлое в своей жизни. И как вы поняли закон кармы?
Действие, за ним следует реакция.
Да. То есть мы совершаем действие, и что-то происходит. Если мы кому-то делаем добро, обязательно мы тоже получим даже в большей степени. И то же самое, если мы совершаем по отношению к кому-то зло, мы обязательно получаем реакцию. Мы получаем страдания в ответ. И вот, кстати, я вчера немножко не сказала, что помните, мы говорили, что существует четыре сферы, да? Вот духовная сфера, поскольку мы душа, физическая сфера, поскольку у нас есть тело физическое, интеллектуальное, мы с вами писали. Это для тех, кого вот не было, может быть, запишите быстро. И социальное, эмоциональное. И здесь мы получаем знания, всегда учимся в интеллектуальной сфере, в социально-эмоциональной всегда пытаемся научиться, как строить отношения правильно со всеми. В физической сфере мы заботимся о здоровье, то есть гармоничное питание, движение, массаж, свежий воздух, все тело должно получить. И вот в духовной сфере, когда появляется, здесь появляется обязательно понятие Бога. Здесь идут молитвы, посты, паломничество, чтение духовной литературы, общение со святыми личностями. И какие-то, может быть, даже уже службы кто-то проводит дома. И вот когда появляется вот эта сфера, вот реакции, которые в этой жизни не проявлены еще, они стираются. То есть существует, я вам говорила, существует проявленная карма и непроявленная. Есть непроявленная, которая в этой жизни, она, может быть, даже и не проявится. Это запас на следующей жизни. И вот проявленная карма, она, я говорила, бывает жестко фиксированная, среднефиксированная, слабо фиксированная. Вот духовная практика, она, естественно, ослабляет слабо фиксированную, среднефиксированную. Жестко фиксированную карму даже духовная практика не может убрать, потому что мы должны это отработать. Но вот непроявленная карма, она духовной практикой, то есть то, что должно было произойти, оно уже не может даже не произойти. Оно просто стирается.
Сжигается.
Она сжигается, да. То есть духовная практика. Вот, про это мы вчера немножко не сказали. И как кто из вас понял, почему иногда хорошие люди страдают, а подлецы наслаждаются? Да. То есть пришла просто реакция. Хотя человек ведет себя правильно уже, и по идее должен хорошие реакции получать. Но просто пришло время отработать. И поэтому есть такое выражение: время разбрасывать камни, время собирать камни. Это как раз о том, что мы собираем, пожинаем плоды всего того, что мы натворили. И вот еще есть такая идея о том, что мы отрабатываем родительскую карму, ничего подобного. Каждый сам за себя. Все только за себя, никто ничего не отрабатывает. То есть мы не виноваты в том, что родители там что-то сделали, и они не виноваты даже, что мы там мы сделали. Родители, задача родителей, вчера вот мы, когда все ушли, подо мной говорили, что мы должны только пример показать, как мы должны жить, ценности какие-то дать, но дело ребенка, как дальше жить, он сам выбирает. Скажите, какие уровни сознания вы запомнили? Первый – примитивный, второй – там что, какие потребности на примитивном уровне? Да, сон, секс и оборона. Защита или оборона, да, да. Второй уровень. Общественная мораль. Просто правила поведения, какие приняты в окружающем мире. Да. Следующая ступень.
Религиозная
мораль. Когда появляется понятие Бог и богобоязненность появляется. То есть человек пытается следовать заповедям Бога. И какие мотивы бывают вот на третьем уровне? Кто запомнил? Выгода, страх, выгода, страх, чувство долга, чувство долга. И вот когда уже переходит на благодарность, это уже переход на следующий уровень. Это когда душевое существо пытается служить Богу. Мы там написали, что... Смотрите, что мы написали.
Бывает же смешанное,
да, да, переходное.
И то.
Как мы с вами говорили, мы иногда ведем себя и так, но наша ступень – это там, где мы комфортно себя чувствуем, где мы не изображаем, а где вот хочу вот так, вот это мой уровень. А все остальное мы иногда можем пытаться изображать. Вот четвертый уровень, когда живое существо пытается строить отношения с Богом, уже основываясь на благодарности. Это уже более высокий уровень, это очень редко встречаются такие люди. Если такие люди у вас встретятся, просто надо бежать за ними, слушать, что они говорят. И пятый уровень – это практически, там несколько человек, может, на всей планете. Это развитая любовь к Богу. И знаете, почему таких людей не видно? Потому что на этом уровне они это скрывают. То есть, когда вот мы, допустим, на третьем уровне находимся, если у нас есть хоть капелька религиозности, мы ее расскажем всем, сколько я постилась, да? Сколько я пожертвовала, там, сколько, куда я ездила, что я сделала. Это третий уровень. На пятом уровне, когда любовь к Богу есть, человек очень тщательно это скрывает, иногда даже изображает юродивого. чтобы только к нему не приставали, иначе он просто, он не хочет соприкасаться с этим миром. Это очень высокий уровень. Потому что не мечите бисер перед свиньями, потому что никто не поймет это. Очень трудно понять, мы практически же, это те, кто живет на этой планете, они живут первый, второй и несколько там процентов, может, 10 на третьем уровне. Остальные все просто не поймут, они скажут, да, он живет для Бога, он просто неудачник. Я помню, когда у нас был классный час, я помогала психологу проводить собрание родительское, не родительское, а с детьми, мы наркоманию обсуждали, по группам делились, играли, я тоже в одну группу вошла, участвовала. И она потом говорит, а чем вы занимаетесь? Откуда вы все знаете? Я говорю, я домохозяйка. Нет, вы, говорит, знаете, слишком много для домохозяйки. Я говорю, я верующий человек. Я с таким сожалением мне сказала, вас тоже сломали. Она меня очень сильно пожалела. Она говорит, меня говорит, папа мусульманин, дедушка там, меня не смогли сломать. То есть, вот видите, это человек второго уровня, и для нее, те, кто верит в Бога, это несчастные люди, которые все-таки сломали. Поэтому о чем мы здесь говорить, да? Или когда мы говорим о том, что вот мы ребенку дали какие-то знания, его выбор, как поступить, это не значит, что нам наплевать, как он будет жить. Вот смотрите, когда есть третий уровень, появляется Бог, да, на третьем уровне. И уже на третьем уровне молиться за ребенка означает действие. Я молюсь за ребенка, это означает, я действую, как мать. Если человек находится на втором уровне, когда нету Бога в его жизни, он говорит, ерундой занимаешься, ну вот молишься ты, ну и что? Потому что в его жизни Бога нету, и поэтому для него молитва означает бесполезное проведение времени. И поэтому объяснить очень трудно человеку, что оказывается мама, она не должна лекции читать, она должна молиться за ребенка, жена должна молиться за мужа. И вот когда этот конфликт с ребенком произошел, помните, я рассказывала, что он обвинил меня в том, что мы не устраивали ему день Новый год, не дарили подарков. Я начала, ну, естественно, я поплакала, как все женщины, но эмоции надо выпустить. Потом я начала молиться, я говорю, Господь, скажи мне, пожалуйста, к чему я привязалась, почему мне это больно так? Ну, сказал. И, значит, пошла на йогу, в тот день йога была. Значит, ну, не реву уже, стараюсь не реветь, в конце занятия сидим, и Аня говорит, поблагодарите всех, кто вам причиняет боль, это ваши учителя. Меня как осенило. Вообще, представляете, вот просто человек, она сказала это для всех, она же не специально для меня это говорила. Я поняла, что думаю, он же меня хочет чему-то научить, все, чему я должна научиться. И сразу и пошло, и лекции пошли, и книги пошли, я поняла. Я ожидала, что он оценит все, что мы для них будем делать. Что вот пройдут годы, это мама, спасибо вам, было столько подарков, вы так старались, вы варили нам так вкусно кушать. Я уже к этому привязалась. И когда я к этому привязалась, мне именно это и отрезали, что ты этого не получишь, ты слишком этого хочешь. Понимаете, о чем речь? Но я же не бездействовала, я рукой не махнула, типа, ну ладно, раз он такой неблагодарный там. Нет, я просто молилась, я Богу говорю, скажи, пожалуйста, что я в жизни делаю не так, почему мне это больно доставляет. Не знаю, я же не молилась там, избавь меня от этой боли. Вот смысла, кстати, нету молиться, избавь меня от страданий. Надо просто, Господь, подскажи, почему я страдаю, что я делаю не так. Вот эта молитва будет, она более правильная. И как вы поняли, что такое кредит с точки зрения кармы? Вчера был. Это деньги из будущего, когда мы туда придем, этих денег так не будет, поэтому кредит нужно быть очень осторожным, только если действительно есть необходимость очень сильная вот в бизнесе. И когда есть что продать в случае неудачи. И почему уходит любовь после свадьбы? Ну, это не потому что, а просто она приходит. А почему все-таки уходит?
Потому что ожидания
нет. Угу. Вы вчера не были, поэтому так говорите.
Потому что влюбленность, она такая более
на... На чем она основана?
На чувствах.
На уме и на чувствах. А чувства что они делают? Присыщаются рано или поздно. Они сначала голодные, потом они привлекаются, потом они насыщаются и потом присыщаются. Это просто свойство чувств. И поэтому, в кого бы мы ни влюбились, это не может длиться бесконечно тысячу лет. Это у всех по-разному, но это обязательно вот эта страсть, она проходит. Чувства насытились, все, объект неинтересен. И в этот момент вот было бы ошибкой расстаться с объектом. Потому что раз уж мы встретились, значит, мы должны что-то по отношению друг к другу отработать. Понятно, что когда мы увидели какие-то, знаете, вот такие антагонистические вещи, что там, допустим, он, вот как я вам вчера рассказывала, не работает человек, нигде у мамы на шее сидит. Это уже не то, что любовь ушла, это просто надо разум включить. Самое интересное, что когда вот это включается, да, вот эти уровни женщины, вот это очень слабеет. А у мужчин вообще это отключается. То есть, когда они в эмоции впадают, женщина, она разум просто ослабевает. Ну так, энергия так работает. А у мужчины вообще он не соображает ничего. Поэтому вот когда конфликт происходит, очень важно не довести мужчину до эмоций. Потому что он потом может сделать то, что, о чем будет потом жалеть. Надо просто хладнокровно какие-то вещи обсуждать. И то же самое, когда, допустим, если мы довели дело до секса с мужчиной, он уже тоже не соображает. И естественно, он может пообещать золотые горы. В это верить нельзя. Но вот женщины так по наивности устроены, особенно современные девочки, они думают, что если они секс не дадут, то мужчина около них не удержится. Вот когда я прошлый семинар был, одна женщина, взрослая такая, когда я объяснила, что секс нужен только как бы не является грехом только в браке, она ко мне подошла и потом говорит: а тогда вообще невозможно будет мужчину около себя удержать. И я говорю: а зачем тогда вам нужен такой мужчина, которого только этим можно около себя удержать? Она меня вообще так и не поняла. То есть это уровень такой, что она считает, что можно удержать только этим. Естественно, привлекся мужчина, которому только это и надо. Но если мы понимаем, что для мужчины это не должно быть главным, это неизбежная часть, мы об этом будем говорить, секс в жизни мужчин, аспект неизбежный. Но если для мужчины это главное, то женщина должна задуматься. То есть так, как только она не сможет ему это дать, причины могут быть разные, да, постарела, болезнь. Это означает, что он будет другой объект для наслаждения искать. Но если он выбирает не эти вещи, тогда уже значит...
Все-таки мужчина все равно это выбирает.
Это не для всех мужчин это главное. Я вот, допустим, с парнями, когда дружила, я ходила на свидание ровно один раз, потому что им нужен был только всем секс, я его не давала, и все эти ребята исчезали. А с мужем так интересно получилось. Вообще разговора про это не было, пока печать ЗАГСа не появилась.
Ну, раньше же у нас менталитет.
Не раньше. На самом деле времена всегда...
Я уже старая. Вот в наше время не было такого, что надо свет стать. С парнями дружили,
было,
не давали.
Ну, вот и было, ну, и
были, конечно,
и раньше такое было.
Такие, но мы же не считали, что это главное, что без ребят останемся. Мы
вот именно. Вот.
Целомудрие сохраняли.
Да, потому что воспитание было другое. Да. Среда очень сильно влияла. Потому что воспитывались на каких-то таких вот произведениях, да, в школе что-то такое изучали, телевизор смотрели соответствующие, да. Это было. Просто была действительно советская пропаганда.
И мы сейчас он замуж уходит, это.
Я согласна с вами, да. Я просто хочу сказать, что если женщина думает, что для мужчины только это главное, обязательно только такое привлечется. Вот что я хочу сказать.
Да.
И мы вчера с вами начали говорить о том, что мы не помните эту историю, мы нарисовали притчу, гусыня, яйца и кормить эту гусыню. И мы с вами поняли, что чаще всего мы требуем от человека уже результата, мы не вкладываемся. Вот сегодня мы как раз будем говорить, что же вкладывать. Помните эту схемку, да? А там гусыня была. Она яйца золотые давали, и фермер решил ее зарезать, чтобы яйца все вынуть, потому что очень невыгодно ее кормить. И когда он ее зарезал, яиц там не оказалось. Так вот, надо нам сначала чем-то кормить нашего возлюбленного, чтобы нам он какие-то плоды приносил. Имеется в виду то, что мы от него хотим. Мы сами сегодня вот немножко обсудим. Ну вот, кого не было, все это записали, да, я могу стирать, да? Здесь вот влюбленность через круг сотрудничества, любовь превращается. И вот я хочу сказать, что слово «любовь», вчера как-то немножко так быстро это проскочили, все понимают его по-разному. Вот любовь, некоторые понимают, что когда мне делают хорошо, это любовь. Это не любовь, это что?
Эгоизм.
Это эгоизм. Любовь – это когда у меня есть объект любви, я живу только его интересами. Вот это любовь.
Служение.
Бескорыстное служение, самоотдача, жертвенность. Вот синоним любви настоящей. Только она может принести счастье. Эгоизм, когда только мои интересы, чтобы удовлетворялись, это вообще первый уровень сознания. Хотя и на втором может быть. это никогда человека не сделает счастливым. Он сколько не будет биться для себя, он никогда счастливым не будет. И хорошие отношения со всеми, с мужчинами, с детьми, с родственниками, на работе, они развиваются в атмосфере доверия. То есть, когда атмосфера доверия есть, это означает, что у человека есть опыт, что я тебе когда-то доверился, что-то делал, как ты мне сказал, и мне от этого было хорошо. Вот этот опыт есть, что ты для меня что-то хорошее делал. Ты мне добро когда-то желал. Ты действовал в моих интересах. У человека должен быть этот опыт. То есть мы не можем сразу, вот мы первый раз кого-то встретили, доверять не можем. Но если опыт был, он что-то для меня сделал. Для меня было это хорошо. Несколько раз для меня это сделал, было хорошо. И тут немножко доверие начинается. И вот даже в йоге, кто вот йогой занимается, для того, чтобы прогнуться, нужно сначала вытянуться, да, расслабиться. Если человек не расслабился и прогиб назад сделает, может, что быть? Компрессионный перегиб позвоночника. То есть обязательно нужно расслабиться. То же самое в семейных отношениях, если мы уж о семейных отношениях говорим. Нужно создать дома атмосферу доверия. Главнее всего погода в доме. Погоду в доме нужно создать такую, при которой мужчина расслабляется. Вот тогда он доверяет, и тогда он что-то услышит из того, что мы так хотим ему донести. Если доверия нету, если для него мы источник только беспокойств, поэтому любая информация от нас будет восприниматься как очередной источник беспокойств, очередное беспокойство. Он ничего не будет слушать. Ни наши новые книжки, которые мы будем ему подсовывать, ни лекции, которые мы будем учать. Мы же все такие умные, лекции наслушались, Торсунова, книжек начитались. Теперь надо, чтобы муж тоже такой же умный был. Если никогда не было опыта такого, что мы во благо его действовали, на его стороне были, это означает, что он пока нам не будет доверять. И вот задача женщины – такую атмосферу создать. И как бы давайте запишем принципы, которые создают дома такую атмосферу доверия. Первый принцип – уважение, принятие. Даже будем рисовать, чтобы это было как-то вот у нас перед глазами. Уважение. Обычно возникает вопрос, за что его уважать, если уважать его не за что. Вот это означает, что мы не очень правильно понимаем слово уважение. Уважение иногда понимают так, что вот если у него есть какие-то достоинства, то за это я к нему как-то вот так уважительно отношусь. Но в действительности уважение означает, я разрешаю тебе быть таким, какой ты есть. Я не пытаюсь тебя поменять из всех своих сил, из последних. Просто какой ты есть, я тебе разрешаю. Не то, что, знаете, прям разрешаю, печать стали. Я тебе, да?
Принимаю.
Да, уважение, синоним этого слова принятие. Я принимаю тебя таким, какой ты есть. Вот какой ты есть. И самое главное, я не пытаюсь тебя переделать. Это не означает, что мы совершенно равнодушны к мужу. Вот нам все равно какой. Нет, не все равно. Помните, вчера мы говорили, что мы изучаем его, как изучаем инструкцию к холодильнику. Так же мы изучаем. Просто берем объект наш, и мы его изучаем. Вообще, какие у него потребности, что он вообще хочет, что он ест, что он, чем свободное время занимает, чего он хочет. Иногда можно послушать, он даже говорит вам, чего он хочет. И вот зная все это, мы просто пытаемся ему это давать, что в наших силах это возможно. И вот про уважение, про принятие, такой момент хочу сказать. Обычно, когда проблема происходит, женщина, она начинает встречаться с мужчиной, ну, может быть, женится, может, выходит замуж, может, не выходит. Ну, просто объект какой-то есть, и она для себя уже нарисовала какую-то картинку, какой он должен быть, такой, который бы мне нравился. Она эту картинку нарисовала у себя где-то в уме, вот такую он. И вот он вот это делает, И там уже она... Это происходит вообще неосознанно. Это даже если женщина спросит, она задумается, а потом она будет говорить, чего она от него хочет. Она нарисовала вот такой король там, и она его хочет такого. Но мужчина бывает не такой, он бывает вот пониже где-то здесь. И у него качества совсем, и корона-то у него нету, и качества у него совсем другие, не такие, какие мы хотим, вот такие. Он другой. что обычно женщина делает? Вот она видит какие-то его качества, и есть качества, которыми какое она себе представляет. Что она делает, чтобы вот из этого сделать вот это? Как она делает? Какие методы мы используем? Как? Как? Что мы делаем? Говорим. Говорим. То есть мы прям так и говорим. Как должно быть вот здесь? Еще что делаем? Если женщина грубая, прям в лоб будет говорить, да? А если она такая? Упрекаем. А если она такая, знаете, она уже начиталась с этих тренингов, наслушалась, начиталась, то что она делает? Она манипулирует им, да? Чтобы он таким вот стал вот. И какие бы методы мы не использовали, чтобы вот он стал таким, или мы грубый в лоб прямо говорим, прям в лоб говорим, вот ты такой-сякой, или ты не такой-не-сякой. Или мы это очень тонко делаем, значит, так вот, оттуда там вот потихонечку. Мужчина понимает, я не король, я не принц ее мечты. Это очень сильно мужчину оскорбляет. Для него это очень болезненно, потому что его единственное желание – быть главным принцем в нашей судьбе, чтобы ему вот просто я был для нее король, вот я ее король. Это вот какой бы мужчина ни был, знаете, даже какой-нибудь там слесарь-автомеханик, который в психологии не разбирается, но он хочет, чтобы его очень ценили, уважали и считали вообще вот принцем и королем. Так устроена мужская психология. Просто когда рождается душа в мужском теле, здесь сразу закладывается желание господствовать. Просто автоматически идет такая функция господствовать, быть главным и отвечать. Когда женское тело получается, здесь идет функция быть под кем-то, то есть быть зависимой. Просто она там заложена в этом теле. И когда женщина пытается быть независимой, дальше об этом говорить будем, она очень сильно сама же от этого страдает. А мужчина, когда не получает от этого господства, что он главный, он тоже очень сильно от этого страдает. Именно поэтому, когда его недооценили, он начинает пить. Вот дверь закрыта, да? Вот этот мужчина, да? Вот вчера он, значит, нам все уже за 5 минут успел показать. И какой у него товар, и какие у него картинки, и какой он ремонт собирается здесь сделать, и что он там сделал, и уже квартиру он в прошлом году купил. Зачем он все это мне рассказывает? Как вы думаете? Конечно. Какой ты молодец. Такой, Тахир, какой вы молодец. Вы бизнес развили, вы квартиру купили. Вы так все здесь красиво сделали и тут переделали. Все мужчины одинаковые. Все только. Просто у одних это, знаете, так прямо открыто, прямо он даже не заметит, что мы его хвалим неискренне. А другие очень тонкие, это нужно делать осторожно. Но все мужчины одинаковые. Они хотят, чтобы их оценили. И он говорит, я бы женился, мне нужна очень добрая и мягкая женщина. Так что, девочки, кто мягкий и добрый, все шансы есть. Бизнесмен с квартиры. Надо просто быть добрым. Ему лет 50, наверное, да, Оля? Сколько ему лет? 50, наверное, да? 52. Нормально. Имейте в виду. Ищите добрую, мягкую женщину. Вот. То есть все мужчины, они только это хотят, чтобы их приняли такими, какие они есть. Сейчас я дальше найду. И иногда, знаете, как бывает, вот мы чего-то от мужчины хотим, даже иногда не понимаем, что то, что мы хотим, его сделает хуже, чем он был. Просто про мужской пример приведу. На женском клубе женщина очень хотела, чтобы муж похудел. Он был очень полный, и она его 10 лет пилила, и в конце концов она его достала, он нашел кремлевскую диету и начал питаться мясом, курицей, яйцами и рыбой. Похудел. А потом она прочитала книжки Турсунова, что, оказывается, все это есть нельзя, потому что карма плохая, а уже ничего не сделаешь. То есть она своими руками вогнала его в то, чего она сейчас не хочет. Понимаете, иногда мы чего-то такого хотим, когда мы получаем, выясняем, что нам это не надо. Другой пример приведу. Знакомая она, у нее муж такой был, он все время говорил, тряпка. Очень мягкий, заботливый. Не было детей, к сожалению. Ну, может быть, их счастье, что не было, не знаю. По карме действительно не было. И она все время жаловалась, что он у ними хотел. Ей все время хотелось такого, знаете, властного мужчину. Она советов моих не слушала, нашла себе любовника, от него же и родила, и развелась, и вышла за нее. Родила первого, второго и живет. И она говорит, я с таким сожалением вспоминаю своего мягкого мужа первого. Этот деловой, боевой, денег не дает, работы заставляет, и ласкового слова не услышишь. Но зато все, что она хотела, очень уверенный, деньги есть, в себе мужчина. Но при этом все остальное она получила. И она говорит, я так жалею, что я так в жизни поступила, но уже ничего не вернешь. Оказывается, это так было здорово, когда был мягкий муж. Он был тряпка, но ей это, оказывается, устраивало. То есть она, вот понимаете, когда она потеряла, только это она поняла. Поэтому мы с вами должны задуматься, иногда мы чего-то такого хотим от мужчин, и мы не понимаем, что когда мы это получим, не факт, что мы от этого будем счастливыми. Не факт. И поэтому принятие, это означает не только, знаете, вот сам факт того, что я его не принимаю, вот если его по другими словами сказать, это будет так. Я лучше знаю, как должно быть. Согласитесь? Вот когда женщина начинает переделывать мужчину, там она это грубо или тонко, вот сам этот факт говорит о том, я лучше тебя, я лучше знаю, как все должно быть. Это что? Каким словом это называется на букву «Г»?
Гордость.
Гордость. Это гордыня. Это просто гордыня. Я лучше знаю, каким ты должен быть и что ты должен делать. Какой мужчина это будет терпеть? Никакой мужчина это терпеть не будет. И какую бы мы религию ни взяли, какую бы конфессию ни взяли, гордыня является чем?
Грехом.
Это означает, рисовали действие, реакция. Если мы совершаем греховное действие, что за него будет? Реакция. Это означает, когда мы хотим переделать мужа, мы будем страдать. Логика очень простая. Если я не принимаю его таким, какой он есть, я страдаю. Все как в физике. Действие равно противодействию. Второй закон Ньютона.
Вообще относительно машины.
Это не только к мужу, это ко всем. Мы когда на женском клубе обсуждали, одна женщина говорит, мужа нет, жениха нет, можно к папе, можно к папе. И вот эту технику, которую я сейчас расскажу, она попробовала применить, и она такое письмо от папы получила. Она сама плакала, нас заставила плакать. В общем, что нужно сделать? Нужно не просто на просто «да, я принимаю», надо ему об этом сказать. То есть надо увидеть, в чем я его не принимала, и сказать, дорогой, ты знаешь, я поняла, оказывается, я не принимала, допустим, что ты играешь на компьютере до 2 часов ночи, ну, к примеру, или что ты 8 вечера кушаешь мясо, я не принимала. Вот оказывается, я была не права, я не должна как бы вот навязывать тебе свой образ жизни. Прости меня, пожалуйста, помоги мне, помоги мне как бы измениться. То есть это должно быть проговорено. И вот есть такая книга, эту книгу вот девочки заказали, если она придет, вот 10 штук светит там, она вот, кто заказывал, она даст. Называется эта книга, ее автор. «Очарование женственности» Хелен Анделин. И вот она в ней так очень хорошо пишет. Недостаточно эту книгу просто прочитать. Нужно по ней выполнять задание. В нем написано сказать мужу о том, что мы его не принимали. Это надо сделать. Если мы это не сделаем, толку от этого не будет. Просто вот мы вот, да, ладно, я его принял. Нет, надо прям проговорить, что я его принимаю.
Если бы к нему приняли, если на самом деле искренне примешь и будешь, не поговоришь, а будешь вот все делать так, что отношения поменяешься, и всем видом, и душой, и телом.
Ну хотя бы, да, ну хотя бы так, да, хотя бы принять, да?
Именно искренне, душевно, ну, да, примешь, не для галочки, для себя.
Потому что вот...
Но говорить сложно, не сказать.
Ну, сложно, я согласна. Вот та женщина, которая, ну, как бы вогнала его в мясо, она сказала, что я не смогла ему сказать, и она писала письмо, но я, говорит, написала, прости меня, пожалуйста, и все она написала, и она, говорит, тоже такое письмо было удивительное, он мне признался в любви. То есть вот, единственное, что я сразу скажу, что может произойти, там в этой книге написано, поэтому, когда мы мужу говорим, прости меня, пожалуйста, я тебя не принимаю, и даже не принимаю, до сих пор не принимаю, такое же тоже может быть. Что не принимаю. София, платочек сумки достаньте, пожалуйста. Что происходит? Мужчина вдруг думает, так, она вдруг наконец-то поняла, что она была не права. Сейчас тогда ей все расскажу, в чем она все эти годы была не права. Такое тоже может быть. Одна женщина говорит, и она вот этого не знала, она про книжку прочитала не до конца и решила использовать технику эту. Открой, пожалуйста, эту мысль. И он говорит, а когда она ему сказала, он говорит, да, это действительно, она не принимала, по-моему, то, что он женатый был когда-то. И его жена не принимала бывшую. И он говорит, и еще было вот это, и вот это. И он говорит, подвинул детский стульчик, она сидит за компьютером, и сел, и просто чтобы удобно устроиться, и начал говорить все, что она не принимала. И говорит, уже стульчик сломался, он уж на пол упал. И она такая, все, все, не могу остановить. Она просто не... То есть мы должны быть готовы, такое бывает. Но это обычно бывает те, кто очень долго жил, а кто мало живет, на них такое еще как бы не накопилось. А вот те, кто много живут, у них может оказаться мужчина, он просто, спасибо, он копит. И потом, когда женщина, она вот, ему говорит, что действительно я была не права, он в этот момент начинает выливать на нее все обиды, которые за все эти годы скопились. Надо просто все это выслушать. Просто скафандр должен почиститься, должен все это выговорить. Ничего страшного не произойдет. Ну, послушайте, зато вспомните, какая вы были хорошая. Сколько раз вы, кажется, его обижали. Ничего там страшного нету. Вот поэтому нужно сказать, Свет. Можно, конечно, не говорить. Это будет менее болезненно.
Надо правильно сказать еще.
Да. Я вот, мы вообще не умеем общаться. Мы так привыкли на претензиях разговаривать. Мы разговариваем только на претензиях. Мы не можем просто разговаривать. И поэтому нам очень трудно, мы можем скатиться в претензию. И поэтому, поскольку вот мы такие деградировавшие люди, к сожалению, я советую вам написать письмо. Хотя бы для себя. Просто выговорить надо. Вот когда мы говорим, включается разум. То есть, когда мы пишем письмо, включается разум. Может, отдадите вы это письмо, не отдадите. Хотя бы вы это проговорите вслух, что я вот это не принимала в мужа. Это очень важно. То есть, вот когда мы не принимаем мужа, да, в чем-то, ну не мужа, пусть ребенка. Ребенка, там, отца, еще кого-то, соседей не принимаем. Вот, вот, кстати, эта грубая энергия, она действует, ну, буквально, вот если задел, она действует. Но тонкая, очень мощная энергия. То есть, сознание... Если мы в сознании поменяли вот это вот отношение к мужу, начали его принимать, он это сразу почувствует. Мужчина, когда его не принимает, он очень напряженно себя чувствует. Он не торопится домой. Он не спешит ни о чем с женщиной делиться, потому что он сейчас в ответ услышит, что он неудачник. Или на критику сразу, потом про это будем говорить, про критику. Вообще, что бы вот он ни делал, он боится, что сейчас ему скажут, что он не прав был. Поэтому он практически такой женщине ничего не рассказывает. Он рассказывает это где-то в другом месте. Хорошо, если у него нет любовницы. Очень часто такие мужчины, даже женщины об этом не подозревают, они имеют женщину, которая неспокойно все это рассказывает. И которая сидит и слушает, и восхищается. Потому что он-то у нее вот здесь. Если она, у ней глупости хватит развести, развести этого мужчину, то она тоже его сюда поставит. Так уж устроено, что пока ты любовница, ты зависишь от него, ты вот так его будешь ставить. Но когда же любовница превращается, масса примеров, в жену, она то же самое делает. Она рисует идеал, и мужчину спускает ниже, и пытается его туда тянуть. И мужчина это очень болезненно чувствует, и поэтому во многих случаях он возвращается через какое-то время. Помните фильм был «Суета-сует»? Она работала в ЗАГСе, и он себе нашел молодую, которая там это, уток фаширует яблоками, все такое. Прошло какое-то время, да, и он просто от нее устал, да, потому что он не получил поддержки от нее. Она не была ему советником хорошим, она не могла ничего посоветовать, она просто не имела своего мнения, она просто все им поддакивала, смотрела ему в рот и на все соглашалась. А ему нужна была не такая женщина, очень разумная, которая может совет хороший. Помните, да, этот фильм? И поэтому он к своей, да, польских играет, да, ну, к своей жене к себе вернулся. Вот. Однако вот это вот принятие не надо путать с безразличием. Не то, что нам все равно какое. Это не одно и то же. Кажется, что вот я принимаю, значит, нет, да мне все равно какое. Нет, не все равно. Однажды женщина одна рассказывала, она с мужем, у нее уже были такие конфликтные отношения, уже вот такое было предразводное состояние. И муж поехал в ресторан с друзьями. И когда он приехал, она уже не интересовалась им, она даже не позвонила, ей все равно было, придет он, не придет, во сколько он придет, с кем он придет. Она легла спать. И утром муж ей говорит, мы были в ресторане, ну все позвонили, только одна не позвонила. И она говорит, ну тебе же... И она говорит, и что теперь? Она говорит, получается, не контролируйте мужа, а другой сторон, оказывается, ждал. И мы ей объясняли, что он не ждал, когда вы проконтролируете, он просто внимание ждал, он просто ждал, когда вы позвоните, скажете, как дела. Если бы она контролировала, она бы что спросила?
Ты где?
Когда придешь? Ты где и во сколько ты придешь домой? И с кем еще там, да? А когда она о нем заботится, она просто спрашивает, как дела? Вот это же самое надо применять к детям. Когда вы звоните детям, особенно если им за 12 уже, просто говорите, как дела? Никаких ты где, и во сколько ты придешь. А вот во сколько ты придешь, договариваются до того, как он ушел из дома. То есть с детьми после 12 уже говорят, он пошел, во сколько ты придешь. Хорошо. И он должен прийти тогда, когда он обещал. Тогда разум включается. То есть если ребенку просто объясняем, что хорошо, в 11 должен быть дома. И когда он уже в следующий раз, опять разговор, когда он не пришел в 11, мы ему ничего не говорим. Но в следующий раз мы говорим, во сколько ты придешь? В 11, ты точно в 11 придешь, потому что я волновалась. Мы не говорим, почему ты не пришел? А, я волновалась. Когда ты не пришел, когда обещал, я волновалась. И, то есть мы говорим о своей эмоции. Тогда дети начинают понимать, что вот он должен делать то, что он пообещал. У ребенка такое. Поэтому вот это вот безразличие и принятие, это немножко разные вещи, и вы должны их почувствовать. Нам не все равно, какой. Мы очень своего мужа любим. Мы хотим, чтобы он не страдал. И поэтому, знаете, одновременно мы принимаем таким, каким его есть, но одновременно мы видим, что каким он может стать. Можем. Не то, что мы хотим, чтобы он стал, а что мы потенциал в нем какой-то видим. Мы видим в нем хорошие качества, на что он способен, видим, верим в него, как в ребенка. То же самое. Мы видим, что у ребенка пока недостатки, он пока несовершенный, личность не сформировалась. Но мы всегда и не только верим, а и говорим ему, я в тебя верю, у тебя все получится. И мужу очень часто это говорим, и ребенку это говорим, и девочке, и мальчику. Вот. И когда мужчину не принимают, происходят две вещи. Первое. Во-первых, он раздражается. Происходит сопротивление, разочарование, обида, возмущение, напряженность, раздражение и даже гнев. То есть, когда мы не принимаем таким, как он, постоянно пытаемся его изменить. Что-то для этого предпринимаем. Говорим, делаем, там, намекаем, косвенно намекаем, прямо намекаем. Его это мы начинаем его раздражать. И поэтому вследствие это происходит второе. Мы от него отдаляемся. То есть в отношениях появляется холодность. Вот два фактора. Первое, он сам становится раздраженный. И второе, он охлаждается к нам. Он от нас отдаляется. Он уже не рассказывает, как раньше, может быть, рассказывал, не советуется, не делится, нам он ничего не рассказывает. Потому что он чувствует, мы его не поддержим. И хуже всего, когда такой мужчина начинает больше времени проводить вне дома. Иногда такие мужчины, они в интернете очень много в интернете сидят, потому что они понимают, что больше в этой квартире общаться не с кем, только с интернетом. Потому что никто его не понимает. И самое интересное, что когда вот мы не ждем, что он поменяется, да, а принимаем его таким, как он есть, вот тогда только появляются все шансы, что он нас услышит и поменяется. Это парадокс. Потому что вот эта атмосфера доверия, она создает вот это вот желание мужчины отблагодарить, измениться. Это происходит, естественно, не сразу. И потом женщине, вот как Света правильно сказала, очень трудно произнести эту фразу «Прости меня, пожалуйста, я была не права». Это трудно, потому что это значит, надо признать, что я много лет была не права. Ложное эго просто верещит. Вот это, что нам не позволяет сказать это прямо? Ложное эго, потому что я плохая буду сейчас в его глазах. Я себя поставлю ниже его. Я признаю, что он был в каких-то моментах прав. А ложное эго же у него был лозунг какой? Я лучше всех. И поэтому, как это я сейчас признаю, что я была не права? Это очень сложно для женщин. Вообще для всех очень сложно. Прощение просить и говорить, что, признаваться, что я была не прав. И когда происходит конфликт, мы вчера с вами говорили, вот если мы этот конфликт превратим в прояснение позиции, и потом мы выясним его позицию и нашу позицию, это очень сильно сближает пару. Не только пару, даже просто между людьми. Бывает конфликт, и мы начинаем прояснять, что ты думал и что я думал. А ты, оказывается, вот так думал, а я вот это, прости, я тебя не понял, а я вот это имела в виду. Просто проговариваем. И когда вот так вот люди проговаривают, очень близкие отношения, у меня в жизни несколько раз так было. Конфликт, потом проговаривание своих позиций и сближение. И если мы говорим о карме, то мы должны знать, что вот вчера мы как-то вскользь только об этом сказали, что все хорошее, что у нас в этой жизни, нам дается за хорошие поступки в прошлом. Красота, деньги, такое благородное рождение, высшее образование, здоровье. Это все результат нашей благочестивой деятельности в прошлом. Все болезни, все эти инвалидности, все вот эти вот несчастные случаи, нищета, что еще, неспособность получить образование, это все результаты греховной деятельности. Так вот, мужское тело дается за более благочестивую жизнь в прошлом. То есть менее благочестивые личности получают женское тело, более благочестивые личности мужское тело. Если нам уж совсем не за что уважать мужчину, мы хотя бы должны уважать его за мужское тело. Потому что это означает, сам факт мужского тела означает, это более благочестиво у нас. То есть там, как вы знаете, когда решается вопрос, какое тело дать, просто подсчитывается баланс. Допустим, подсчитывается баланс и считает, так, на райские планеты рановато, не накопил. Так, на адские планеты еще тоже маловато нагрешил. Ну, тогда оставляем на Земле. Так, и теперь решаем, какое мужское, женское тело. Так, так, так. Ну, этот нормальный, благочестивый же мужчина. А это, ну, это вот не очень благочестивый женщина. Представляете? И поэтому мы это должны понимать. И просто именно поэтому мужчину мы должны за это уважать.
Поэтому женщина накапливает карму. Женщина отрабатывает, а мужчина накапливает.
Да. Вот когда мы сейчас уже действуем, женщина больше, поскольку она больше греховная, у меня она больше страдает. Вот если вы просто вокруг посмотрите, женщины страдают больше, потому что более греховные были. Мужчина страдает, даже если он алкаш, он даже от этого не страдает. Он просто пьет и наслаждается жизнью. Он практически от этого не страдает, потому что тело мужское. Он больше зарабатывает уже в будущем. Ответственности на нем больше. Смотрите, кому больше дано, с тех больше спросится. Мужчины, они получают как бы больше наслаждения в этой жизни, но с них спрос больше. На тот грех, который совершает мужчина, спрос бывает больше, чем за тот же грех, который совершила женщина. Женщина вообще безответственная считается. Особенно если у нее муж, вообще муж за нее отвечает. Тем более, если он ее привлекает к этой греховной деятельности, вообще, вот, допустим, если кто-то себя решил, что ну вот сексом надо поменьше заниматься, греховной деятельностью, излишней, допустим, секс для себя решил, а муж принуждает, это его проблема, это его грех. Женщина вообще за это не отвечает. Она просто исполняет его желание, и все. И она за это не повинна. Она как ребенок. В этом смысле, с одной стороны, как бы мы страдаем больше, но с другой стороны, с нас спрос очень маленький. С мужчин спрос.
Например, женщина не ест мясо, а мужчина требует и хочет мясо.
Он и будет отвечать за это.
То есть, а
да.
Женщина будет отвечать, потому что она
не готовит? Нет, нет. Посмотрите. Вы, когда вы спрашиваете, вы говорите ему, скажи, что приготовить. И он произносит, что если вы добровольно сварили, не спрашивая, вы будете отвечать. Но если спросили, что сварить, и он говорит, что сварить. И вы варите.
Если что хочешь варить, а понятно, что мясо.
Нет, это конкретно. Нет, конкретно. Нет, а тогда говорит, с мясом или без мяса? Он говорит, с мясом. Он отдал приказ, все, он за это отвечает. Вы просто исполняете. Вы наоборот, за то, что вы его слушаетесь, вы получаете плюсики себе. А он получает минусики, потому что он приказ такой отдал неправильно. Нет, но надо научиться спрашивать все время. Потому что это же он на автомате мужа ничего не спрашивает. Очень самостоятельные.
Главное, если женщина как бы это влияет, мальчика рожает, девочку рожает.
Ну как вот вы думаете, когда мальчик приходит в семью, это более благочестивые родители, понятно? Почему все хотят мальчика? Потому что это в подсознании, это более благочестивые люди. У них родился мальчик. Вот ничего с этим не сделать.
У меня просто брата, два мальчика, они хотели девочку. У меня третий мальчик.
Это означает, что очень благочестивые люди, да.
Я обрадую, что они благочестивые. Пусть продолжают мальчиков рожать. Еще это означает, что жена нам следует за мужем. То есть она более зависимая, более находит мужа.
Про это вы слышали, да? Ну, где-то. Потому что я тут, может быть, да. Я вот очень девочку хотела, да. В общем, здесь в любом случае, вот мы должны понимать, что даже если тело алкоголик, но мужское тело, это значит благочестие больше. Все равно он наслаждается. Смотрите, карма не в событиях, а в наслаждении. То есть, когда нам вот отвешивается, мы рисовали схему, что там нам отвешивается, там, но на самом деле нам дается наслаждение. И как это наслаждение произойдет, это уже все очень да, индивидуально у всех происходит. Иногда события одни и те же для нас произошли, допустим, нас с вами. Вы этим наслаждаетесь, а я от этого страдаю. А события одинаковые. Поэтому карма, она проявляется, что я могу этим наслаждаться, а кто-то не может. Вот, допустим, у него есть деньги. Он может купить вкусную еду, топленое масло и пожарить сам же вкусное сделать. Но у него печень не работает. А я вот бедный человек. И у меня денег мало. Но мне на самом же денег хватило. Я вообще потушила на топленом масле и поела, наслаждаясь. А он где на таблетках сидит? Кто на этот момент больше наслаждается? То есть не деньгами карма меряется. У него деньги есть, но наслаждаться ими он не может. Печень больная. А у меня денег нет, а мне вот пожертвовали овощей соседи. Я сварила, поела, наслаждаясь. То есть карма в наслаждении. Карма меряется наслаждением. Это означает, что если мы сможем по-другому насмотреть на то, что к нам в жизни приходит, мы сможем удовольствие получать от всего. Потому что вот это наслаждение вот здесь происходит. Нравится.
То есть это мы делаем выбор, что
ли? Да. Что-то происходит, и у нас есть выбор принять и этим удовольствие получить. Или сопротивляться и страдать от этого. Событие по карме пришло, а вот как мы к этому отнесемся, уже... Вот когда у духовной практики много, тогда человек, он реально этот выбор делает. Когда духовной практики нет, он просто как поезд идет. Вот даже совсем неосознанно. Просто по этим, по инстинктам он действует. Памяти там есть, нравится, значит нравится, не нравится, значит не нравится. Он даже себе выбора не делает. Я могу этим, ну, как бы избавиться и не могу. Даже вопрос такого не возникает. Это вот...
В женском деле, что духовность девушки проявляется, какие прямые девочки дорожают. Это тоже плохая карма,
не то, что плохая карма, это не плохая карма, это означает, что что-то она не отработала в женском теле просто. Она может быть духовной, но что-то не отработала. И какое-то, допустим, она где-то не дослужила, все-таки она много там что-то делала, она может больницы какие-то открыла, колодцы копала, деревья вдоль дороги сажала, бабушек через дорогу переводила, а мужу где-то не послужила. И приходится рождаться, чтобы это отработать. Вот, кстати, когда своим родственникам делают автаназию, знаете, что такое автаназия, да? Это когда человек, автаназия, когда человек болеет, чтобы он не мучился, ему укол делают, чтобы он быстрее умер. Это означает, что он еще раз родится, чтобы прожить столько, сколько он не прожил. То есть мы тем самым своим родственникам делаем неблаго. То есть он опять 9 месяцев будет в утробе мучиться, да, потом родится. Допустим, до смерти осталось 2 месяца. Вот он родится, 2 месяца проживет и умрет. Поэтому вот эта автаназия, она и с точки зрения вот религиозных людей, она неправильная. То есть мы, казалось бы, благо делаем, человек уваляем страдания, допустим, раковые заболевания, да, очень сильное же мучение. Но с другой стороны, человек не отработал, мы остановили, и он снова придет всему рождаться.
Даже кошки, собаки, так же, как мы
учили, да? Вот когда мужчины, они, поскольку мы сказали, что мужчины более благочестивые, это означает практически в жизни, что мы всегда должны поддерживать авторитет папы. То есть если у нас есть дети, папа авторитет. Даже если папа 100 раз не прав. Помните фильм был «Джентльмен удачи», когда там пишет мама, письмо мальчик пишет, мама сказала, что ты очень добрый, но слабохарактерный. Но все равно было письмо такое написано с уважением к папе. Было видно, что женщина к этому ребенку, она уважение привела к ребенку. Это очень важно. И это даже важно, даже если был развод. То есть папы нету, но ребенку должны объяснить, что не то, что папа плохой был. Просто так получилось, что не смогли мы вместе жить, но папа у тебя был хорошим. У меня в моей жизни вот 2 случая было. После таких лекций 2 раза подходили женщины и говорят, в разводе муж вообще не помогает. Я сразу спрашиваю, скажите, что вы ребенку говорите про отца бывшего? Что я могу сказать? Негодяй. Я говорю, а теперь попробуйте сказать, что вот как я учила. Знаешь, мы не смогли с папой вместе быть, но папа твой очень хороший, и он очень тебя любит. Обе женщины так сделали, и обе через месяц начали получать деньги. Ребенок ничего никому не говорит, просто энергия так действует, мать просто... Но это постепенно должно быть. Смотрите, это должно быть не сразу. Они нашли как-то, они нашли подход, они это постепенно объяснили ребенку. Но это действительно вот реально в моей жизни произошло. Они потом повторили, говорят, вы знаете, так удивительно. Он никогда деньги не давал, он стал присылать деньги. Вообще стал участвовать в жизни ребенка. Потому что это почему происходит? Потому что вот наше тонкое тело, психика, она мощнее мужской во много-много раз. Вот что женщина думает, это очень сильно действует. Это, с одной стороны, очень хорошо, потому что мы можем молиться за человека, наша молитва очень сильная. И мы можем как бы вот влиять на человека своим подсознанием. Но это опасно, когда мы думаем о человеке плохо. Ну, допустим, мы на кого-то обижаемся или сердимся. Муж это очень тонко чувствует даже на расстоянии. это мешает ему даже на работе. Может помешать, потому что это все замечают, что отношения с женой не очень. Это как-то вот энергия так женская действует. И поэтому, когда вот эти две женщины, они поменяли отношения, они, может быть, даже они так в подробностях не расписывали, как я сказала, они внутри поменяли отношения, что в разводе папа, как бы оба хороши, зачем ребенка в это впутывать? И не надо отца лишать ребенка. Всегда нужно продолжать, чтобы папа общался с ребенком. Разрешать им общаться, если понятно, только если это общение не деградирует, папа там, допустим, его не учит пить, да, я уж не говорю о таких крайностях. И когда мы общаемся в семье, если семья такая полная, мама, папа есть, вот когда папа ребенку что-то говорит или что-то с ним делает, в этот момент жена ни в коем случае не должна вмешиваться с противоположным мнением. Я такой самый банальный пример приведу. Была в гостях, мы сидели за столом, ребенок весь испачкался, и надо было ему помыть руки. И жена говорит, помой ему руки. Хорошо? А ребенок говорит, не хочу, маленький вообще, что-то был капризничает. Папа такой молодец, он начал шутить, он его поднял на руки, подкинул. И, знаете, такая игра была, типа, я сейчас кого-то съем, кто руки не моет. Ну, с ребенком так играет, естественно, там очень нравится, папа его щекотит, на руках несет, там с ним рычит, играет. Они до ванны уже дошли, а ребенок играет, как будто он сопротивляется. Хотя видно было, что ребенок уже счастлив от того, что папа с ним играет. Что вы думаете, кричит жена? Да ладно, пусть не моет. То есть вот для меня это было вообще такое, я представляю, сколько боли испытал этот мужчина. Он выполнил ее же просьбу, он так старался, и тут же все его успехи просто нам, да ладно, с него. Или бывает так, что женщина жалуется там на ребенка, папа, что он же обычно, ложав, надо же подзатыльник дать, да, иди сюда, что там, раз, и он, что ты его бьешь? И мужчина такой, тогда я сама с ним разбираюсь, а что ты мне просишь-то вмешаться? Я разобрался с ним, как ты мне просишь? Я по-мужски разобрался, это мальчик, я подзатыльник должен был кто-то, и там шлепок ему должен был дать. Вот. И такой случай всегда на лекции рассказываю, потому что вот уникальный. Звонит женщина и жалует, и такой, типа, знаете, докажи, что я права. Я, ну ладно, давай рассказывай, что я тебе там. Она говорит, дочка не хочет спать. Муж подвыпивший, и она разбесилась, никак не могу уложить, и говорю мужу, спать не ложиться, иди что-нибудь сделай. Что может сделать подвыпивший мужчина? Под затыльник кто-то дать, потому что он пьяный. Это я потом же говорю, а что ж ты рассчитывала-то, что выпивший муж как-то так это там Макаренко, что ли, будет применять? И естественно, раз он выпивший, он не сдозировал, шлепок был очень сильный, она заплакала и ушла. И эта женщина, вместо того, чтобы поддержать мужа, ребенок поплакал бы и уснул, он понял, что он виноват, потому что она очень сильно баловалась. Она пошла, посадила на коленки и стала жалеть. Заходит муж, естественно, и он как на нее пошел, ты такая сякая, я плохой, а ты хороший. Ты же меня просила ее народно остановить. И она мне звонит, сказала, скажи, он был неправ. Я говорю, нет, ты была неправа. Как я была неправа? Я говорю, ты же попросила наказать. Это его проблема, что он превысил, и твоя проблема, что ты попросила, когда он выпивший. Что делать? Я говорю, проси прощения, не буду, я говорю, тогда будешь страдать. Через какое-то время говорит, я попросила. Я говорю, ну давай рассказывай, что бы она говорит. Я ему говорю, прости меня, пожалуйста, все-таки ты, ну, я не должна была, сразу как ты наказал, ее жалеть, потому что ты получился хороший, плохой, а я хорошая. Я должна была тебя поддержать, потому что ты такой метод воспитания выбрал. Я говорю, что было? Он сказал, да ладно, я не обиделся, и пошел, и пальто мне, говорит, подал. Даже, ну, никогда, говорит, пальто не подавал, пальто мне подал, я когда-то там уходила, но она смогла это сказать, и она вот это как-то поняла, действительно, вот, то есть, когда мы просим что-то, да, папу, а папа, ну, неправильно сделал, с нашей точки зрения, вот через наш ум, через женский ум, папа там, вот как я вчера рассказывала же на лекции, мне показала, что очень жестко мой муж разговаривает, через женские глаза смотрела, с точки зрения мужчины-лидера нормально поступил. А я по-своему оценила, еще постаралась вмешаться. Я как раз вот сделала неправильно, я попыталась его изменить, да еще и при всех. Мало того, что я не приняла таким, что он такой жесткий лидер, а я еще при всех пыталась это смягчить, сгладить, уравновесить, ну что-то такое сделать. Ну поэтому и получила по полной программе. Вот, и... Вот есть такой фильм, называется «Джодха и Акбар». Смотрели, да? Mm-hmm. Нет? Посмотрите обязательно.
Как еще расскажите?
«Джодха и Акбар». Это правитель мусульманский. У него жена была она была, она поклонялась, по-моему, Кришне, а он поклонялся Аллаху. И это был политический союз, но как они с друг другом общаются, с какой культурой, как она его уважает, причем она его слушается, и своим послушанием она его сделала так, что вообще он ее ног оказался. Она была самая любимая жена, хотя она была мусульманка, ой, это не мусульманка, она была самая любимая жена его, Акбара. Но он был такой, ну, действительно не узкий фанатик, он был очень широких взглядов, Акбар. У него даже был этот помощником, советником, тоже не мусульманин. Его звали этот Бирбал, тоже он был не мусульманином. И вот прекрасный фильм, сказка, конечно, но очень вот тонко увидеть, как она одновременно, она не растворяется в нем, у нее есть точка зрения своя, у нее есть ценности, приоритеты, и как она все это ему преподает с таким уважением, с таким этим, что он все это принимает, и точно такое же уважение в ответ. Удивительный фильм, я вообще полное восхищение от вот этого, не зря даже, по-моему, этот Акбар, он знаменитый, вот. Это даже чай такой сейчас, по-моему, есть. То есть это имя, оно осталось в этих поколениях, потому что очень была такая известная личность. Про принятие понятно, вопросы есть? Это первое. Это вот мы с вами домик рисовали, да? Что вот принципы. Вот это как раз вот в этот фундамент. Первое, это то, что вчера было. Мы все разные. Это надо же в основании нашего домика взаимоотношения с людьми закладывать, да? А вот следующий принцип – это уважение ко всем живым существам. То есть вот про эту женщину, которая про отца, так как раз так и получилось. Она написала отцу, она тоже что-то не принимала, с папой и мамой развелись. И она просто так и написала, что папа, я тебя не принимала в том-то и в том-то, прости меня, пожалуйста. Она сказала, что очень доброе письмо написала, я, говорит, так плакала, и мы с папой теперь очень хорошие отношения. Хотя конфликтов даже не было никаких, просто был папа, и она была, и она решила это попробовать. Она вот очень довольная была, ей понравилось.
Да? Просто вот похожая ситуация, да, когда после развода, но я даже не ребенку говорила, что я отца, а ребенка все время говорила, что хорошо, но в душе у меня этого не было, что у меня в душе было вот эта злость, раздражение,
обида.
Все обида. И с другими, с посторонними людьми я обсуждала его, когда он такой.
Да,
да, да. А ну, ребенку хотя бы вроде как говорила, ну, у тебя папа хороший. И вот такая тоже была ситуация, что ему там денег не давал, вообще не общался, и все. Но когда я поменяла и с другими начала, ребенок так и продолжал говорить, что папа хороший. Но когда я даже с другими начала говорить, что он,
ну вот так. Простили, в общем, вы его, да, приняли.
Да, и вот тогда поменялось, даже вот не ребенку, а вообще вот.
То есть, да, ну да, спасибо, Аня, очень, да, внутри должно быть этого принятия.
Ну, то есть, ну, вот такой
случай. Да, так произошло. Ну, что теперь, вот, надо и ситуацию, чтобы не только людей принимать, и ситуации тоже в жизни принимать, не сопротивляться. Да, это правильно. Следующий принцип взаимоотношений с другими – благодарность. Благодарность проистекает из понимания того, если мы будем понимать, что нам никто ничего не должен. Вот никто ничего не должен. Мы очень часто такую фразу говорим, но он же должен. Говорим такую фразу. Или он же должен. Говорим, никто ничего не должен. Вот когда до нас дойдет, что нам никто ничего не должен, тогда, вот если хоть что-то нам сделают, мы будем понимать, здорово, он не должен, а сделал. И вот одна женщина, она сказала, что я не смогла с принятия начать. Я начала с благодарности. Я просто начала благодарить за мелочи. Очень сильно отношения поменялись. Как удивительно. Она сама поменялась. Я все время, когда приезжала к ним, в другом городе живут, все время недовольное лицо у нее было. А тут она такая симпатичная стала, развелась. Я говорю, что случилось? Она говорит, я просто начала ему спасибо говорить просто за мелочи, за то, что ты у меня есть даже. И поэтому, если у вас этого в практике нету, пожалуйста, говорите, мне было приятно, ты меня выручил, я тебе благодарна, спасибо, дорогой. Вот за любую мелочь, вот ножик подточил, белье повесил, просто там подвинул стул, ну что-то сделал, все равно хоть что-то, да, они делают. Форточку открыл, душно, потому что было, ой, классно, как ты догадался, мне как раз душно стало. Надо найти, за что хвалить. Это относится не только к мужьям, это относится к и взрослым людям, и к родителям. Очень важно благодарить родителей, потому что то, что сделали для нас родители, мы никогда не сможем их благодарить. В одном Священном Писании написано, что даже если мы посадим маму на правое плечо, а папу на левое плечо и будем их все время носить, мы никогда не сможем отблагодарить их за то, что они нам дали. Они нам дали человеческое тело, потому что человеческое тело – это вот, очень часто в лекции приводится пример. Если представить океан, и на нем плавает доска с дырочкой, и из глубины океана раз в год всплывает черепаха, чтобы глотнуть воздуха, и эта черепаха попадает именно в эту доску и в эту дырочку, какой шанс? Вот практически такой же шанс получить человеческое тело. И родители дали нам человеческое тело, потому что именно в человеческом теле только задаются вопросы, кто я, почему я страдаю, что я могу изменить в этой жизни. Все остальные просто живут по инстинкту. Черепашки выползают из моря, откладывают яйца и уходят, снова уходят. Лососи идут на нерест, поверх течения. Только они, просто у них инстинкт. Они вопросы не задают, почему я страдаю. И в человеческом теле такие возможности есть. Эволюция. То есть существует вот эта теория Дарвина, она применима только к одному живому существу. То есть теория Дарвина, он угадал, но он думал, что из этих вот рыб появляется лягушка, а из лягушек потом эти животные. Он угадал, но это относительно только одного живого существа. Именно эту эволюцию проходит живое существо, начиная с микроба, и потом пошло рыбка, лягушка, там змея, двуногая, треногая, четырехногая, вот это все проходим. И потом вот масса этих все меняется, и вдруг человеческая форма жизни. Ну, очень много приходится. И если деградация произошла, то может вновь вниз вернуться снова вверх. Да, мы всем были. Мы кем только не были. Мы даже были полубогами. Мы же на райских планетах тоже все сами уже побывали, уже вернулись. А на райских планетах живые существа, они отвечают за дожди, за снег, за осадки, там, за что, за воду, за свет, за то, что мы моргаем, сидим. Это за полубог за это отвечает. Вы сидите и моргаете. Думаете, что и вы сами моргаете. Полубог за это отвечает. Мы все этим были, мы отвечали за все это. Снова сюда попали, отработали, там в санатории побывали, вернулись, снова здесь находимся. Вот и очень часто мужчины, они делают не то, что их попросили, или их не просили, они сделали, или попросили, мы не очень точно расписали, что ему надо, он сделал, все равно надо похвалить. И вот я эту куртку никогда не забуду, которую муж купил, поехал на рынок, и такой счастливый, ребенок купил куртку. Я до сих пор помню, она была зеленая, из ткани. Вещи-то только на рынке были, в магазинах ничего не было. И на спине у этого и куртки был ужасный желтый утенок. И эта куртка была на 3 размера больше, чем наш ребенок. И, естественно, я брала антресоль. Это молодец, такой-то заботы в этой ребенку купил куртку. Он даже не успел ее одеть, так получилось, что пока там Диме... То ли мы забыли ее, то ли что, в общем, потом ее обнаружила, просто отдали. Но факт, он даже не помнит, что он ее не одевал же. Он просто купил и забыл. И поэтому, ну, он был очень счастлив, что его похвалили. Или вот, допустим, тоже буквально совсем недавно. То есть, когда мужчина делает не то, что мы попросили, мы виноваты сами. Я попросила купить сироп от кашля. Но я не сказала ему, не покупай лекарства. Есть такие сиропы, которые просто тормозят кашель. Типа линекса и этого, знаете, как это? В общем, какие-то есть 2 лекарства такие. Кадиллак, да. Они не лечат, они просто тормозят, просто останавливают на уровне центральной нервной системы, останавливают. То есть одновременно в Харькове с ним пить нельзя. Но я же не сказала, что это не покупай. Если бы я сказала, купи доктор Мом, травесил, там, пертусин. Я не сказала, купи, говорю, отхаркивающее средство. Приносит такая огромная бутылка по 350 рублей. Ну, в аптеке же видишь, что мужчина что-то покупать пришел, надо втюрить же. И он говорит... Мне от сухого кашля, она говорит, самая мощная, и такой огромный флакон. Я говорю, спасибо, дорогой. Ну, естественно, забрала, думаю, ну, мало ли, пригодится. Пошла я на другой, значит, и потихонечку сходила, себе купила пертусин за 60 рублей. Самое. То есть вот, если мы мужчине не сказали конкретно, он не виноват. Если мы не сказали, что, когда будешь покупать сливки, посмотри, чтобы дата производства была не 3 дня назад. Сливки обычно бывают кислые. Он купит, он же подойдет, он купит то, что близко лежит. А в магазине здесь кладут то, что близко. Есть, а нам ему нужно что сказать? Протяни руку, достань то, которое подальше. И потом посмотри число все равно. Потом, когда мы покупаем, допустим, сметану, мы говорим, вот фирма, допустим, Вкусняева, 20% должно быть написано, и должно быть написано 0,5 литров. То есть, если мы говорим 1 литр это или пакет, он не понимает, надо говорить. Я, допустим, когда пишу 0, там, 1 пакет 0,5 или 1 пакет 0,250. Очень подробно надо расписывать, потому что и мужчине все равно, что там, в общем. Он вот купит, и он будет, и обязательно надо похвалить, что бы он ни купил. Даже если он неправильно купил, вот обязательно похвалить надо. Потому что если вы не похвалите, да, а если ума хватит, вообще ума не хватит, еще поругаете, что в следующий раз он скажет? Сама покупай, вот иди, сама покупай. И ни одна женщина, ни трое детей, и она мне рассказывала свою ошибку в молодости. Она говорит, никогда себе этого простить не могу. Родился ребенок, постирали белье, я говорю, иди повесь. И в малосемейке жили, в коридоре вешали. Как вот мужчина может повесить? Вот так. Вот так пеленки он повесил. Ничего нет. Не то, что не стряхивал, даже он вот так не сделал. Он просто вот так все накидал. И она говорит, я перевесила, сказала, кто так вешает. И он больше никогда в жизни не вешал. Я все время на семинаре рассказывала. У меня дети, они вот. Вот так тоже сначала вешали. Вот так. Вот просто комочки такие, трусиков висят, комочки носков. Просто комочки висят на веревке, комочки. А вот, кстати, вчера, когда вот сын там это самое меня поблагодарил, что я его выручила, он меня обнял, поцеловал.
Вчера,
я говорю, вчера, буквально вчера реализация. Пришла домой и такой скандал мне закатил. Я говорю, вот давай ты применяй теперь теорию. Ты же вчера так умно рассказывала. Посмотри давай через это, не через ложное эго, что ты его в три раза старше, а посмотри на то, что он просто сейчас очень сильно страдает. Это вчера было. И когда так было, я потом вечером уже ему говорю, Тимур, я так устала, пожалуйста, белье повесь. Конечно, мама. Утром встаю, аккуратно все развешу. То есть он так благодарен был мне, что я о нем позаботилась, я просто поговорила с ним, да, просто пожалела. Он даже белье повесил. Вот смотрите, как раз вот то, что мы рисовали, яйца и корм. Я дала ему корм, я просто с ним поговорила, не ругала, не огрызнулась, когда он на меня вчера очень грубо он мне ответил. Я даже повторять не буду, что он мне сказал. Я ему просто дала свое общение, просто пожалела и просто приняла его. И он в этот же день дал то, что я от него хотела все эти годы. Ровно повесил белье. Вот я о чем говорю. То есть мы должны вкладываться, не требовать то, что мы от них хотим, а вкладываться. И постель была сегодня заправлена. Просто было чудо все. Вот. И, естественно, когда вот мы хвалим, да, здесь, вот благодарность здесь есть, да, хвалить, да. Но как вы будете хвалить? В лоб не делайте, потому что некоторые мужчины не верят в это. Во-первых, у них опыта нету, они уже разочаровались, потому что мы их 50 лет уже не хвалили. А во-вторых, еще бывают такие люди, которые очень по природе просто очень недоверчивые. Вот, только такой психотип, он все, во всем видит манипуляцию. То есть мужчины, которые они понимают, что, ну да, она сейчас спасибо сказала, понятно, что она от меня. Даже они согласны, что это манипуляция, им все равно приятно. А есть, которые вот это, поэтому просто вы изучаете, как я сказала, инструкцию, изучаете просто этот человек и думаете, и пробуете, насколько проходит вот это похвалить, и в какой форме это проходит. И так пробуйте. Потом смотрите, как она реагирует, когда другие хвалят. Это же тоже видно. И потом понимаете, и к ребенку тоже так же. Смотрите просто, как он реагирует, и подбирайте именно ту похвалу, какую надо. Но хвалить надо обязательно.
Допустим, почему мужчина, некоторые жалеют женщин, когда они плачут, да? Они говорят, нет, это манипуляция. Ваши женские слезы специально вы хотите, потому что добиться или так. Играется, это не играет.
Ну смотрите, вы плачете где? Чтобы он видел, чтобы не видел?
Бывают ситуации по-разному.
Ну, когда, вот вы, когда вы плачете, вы хотите, чтобы он увидел, что вы плакали? Вот смотрите, мотив может быть такой. Плачу, потому что мне так больно, просто порыдать хочу. Вот тогда я буду плакать так, что никто не увидит, никто не знает, да? А есть другой мотив. Ну, поплачу, но может пожалеет. Мотив. Если мотив чистый, действительно, даже вот очень скрываю, что плачу. Просто не хочу ему показать. Ну, действительно очень больно. Моя же проблема. Больно-то почему? Моя проблема, потому что он всего лишь инструмент. Когда, допустим, во время войны приносили эти похоронки, ну что, почтальоны, что ли, виноваты были, что они эти похоронки приносили? Нет же. Вообще там было виновато. Не будем даже говорить, кто. а не просто инструмент. Вот точно так же, когда кто-то нам причиняет боль, он всего лишь почтальон. Но он доставил твою повестку, другой доставил. А суть одна и та же, я страдаю. Поэтому мотив. Вообще вот в общении с другими людьми мотив, вот как здесь с ребенком, говорили ему одно, а мотив-то внутри был, все равно обида была. И поэтому этот мотив, ребенку хотя говорили, что папа этот самый хороший, а мотив он даже вылезал через других. А вот именно когда мотив такой, что человек осознал, он просто принял, и мотив поменялся. Поэтому копайте в своих мотивах. Но мужчины, они, вот, ну, забегая вперед, наверное, да, скажу, что они не любят, когда мы жалуемся. Не любят. Почему они не любят? Потому что он так устроен. Помните, я говорила, когда мужское тело получается, вместе сдает, вместе с ним сдает желание господствовать и ответственность. И вот это интуитивное чувство, что я отвечаю, как только мы жалуемся, подсознательно это звучит. Ты меня не смог защитить вот здесь. Ты виноват. Хотя мы вообще просто хотим пожаловаться. И поэтому такой совет, я его услышала от мужчины, он сказал, что женщины, когда жалуетесь, предупредите. Вот я сейчас буду жаловаться, просто пожалей, ты здесь не виноват. Я стала так делать, вообще 100% работает, сразу жалеть начинает. Хотя раньше тоже такое напряжение, знаете, он начинал оправдываться. Я начинала жаловаться не на него причем, а просто отстраненно. И он начинал оправдываться. Я говорю, да почему он оправдывается, он же здесь ни при чем. А мне потом мужчина другой объяснил, что мужчина так устроен. Если жалуемся, вот хоть вообще, даже на погоду, голова болит, давление повысилось. А вот поскольку вот это сидит внутри ответственность, он начинает, а поскольку как для него это как наезд. А что наезд? Ну, обороняться же надо, поэтому...
Если человек будет жаловаться, ты меня пожалеешь или как?
Да, дорогой.
А у которого нет ответственности, они не обратят внимания.
Нет, вот смотрите, ответственность заложена сразу, и мы потом дальше обсудим, куда она девается. Да. Это просто... Вот, это мы дальше обсудим, куда она девается. Вот смотрите, вот это вот желание отвечать за что-то, да, это заложено просто... Это может быть задавлено в детстве мамой. Но потом дальше будем говорить. А потом еще жена могла добавить.
Заложено природой, но они этого уже, наверное, не хотят.
Нет. Это потом уже человека меняет. Он меняется просто от обстоятельств. Но вот это ее можно развить. Если правильно с ней себя вести, любому мужчине можно развить ответственность. Вот. С этим, с благодарностью понятно. Следующий принцип – выполнение обещаний и обязательств. Это означает, что если мы о чем-то договорились, вот неважно с кем, время встречи, место встречи, мы должны кровь из носа это сделать. Если у нас не получается, мы что должны сделать? Предупредить. Это очень простое правило. Но когда человек ему не следует, капли за каплей постепенно доверие к этому человеку исчезает. То есть если мы обещали на обед ребенку чпучмаки, а потом вдруг передумали, мы должны хотя бы предупредить его, чтобы он не расстраивался, или все-таки сделать. Это касается всех родителей, это же не только по отношению к мужу, это на работе очень важно. Если вы не можете, если вы договорились в 5 встреч, и вы опаздываете, это очень хорошее правило, хорошего тона, вовремя приходить и предупреждать, если вы не успеваете. Следующий принцип – прояснение ожиданий. То есть, когда мы ведем с кем-то дело какое-то, это или по работе, или даже если мы где-то в семье, мы должны проговорить, чего мы ожидаем. Но особенно это больше касается даже деловых отношений или каких-то вот связей с внешними людьми. Потому что в семье обычно ожидания, ну, редко кто проговаривает. Но если есть такая возможность, можно в семье проговаривать ожидания. Ну, вот, допустим, вот у нас это как-то не идет, эти вот обговаривать ожидания как-то. Вот, оно выглядит как слишком так казенно. Мы не приняли этот принцип. А вот по работе или, допустим, взаимоотношения с кем-то, когда человек с тобой общается, ты просто о чем-то договариваетесь, и вы сразу говорите, чего ты от меня хочешь, ну чего ты ждешь, я как это должен сделать, ты как думаешь, как это будет выглядеть? И он говорит, думаешь, я так не могу. Вот, к примеру, сегодня позвонила женщина, и она мне говорит, вот прочитайте, пожалуйста, для наших женщин семинар. Надо за один день. Все, что ты 3 дня говорю, у нас за один день. Я говорю, ну давайте потом поговорим с вами. И вот я когда с ней буду разговаривать, я с ней буду разговаривать, какая аудитория. Этих людей загнали или добровольно пришли. Это уже разница же большая будет. Значит, чего они хотят, чего они, что я должна им рассказывать. Вот это если мы проговорим, тогда, когда я приду и дам то, что они хотят, они не разочаруются. Если я ничего спрашивать не буду, ну, главное, я такая умная, пойду и что-нибудь вам расскажу, то, во-первых, я не договорюсь даже ни о чем, как это, что это будет. Я буду разочарована, они будут разочарованы. То есть всегда, когда мы с кем-то вступаем в деловые отношения, обязательно это обговаривайте, чтобы не было потом недоговоренности. Пятый принцип – цельность характера. Это означает отсутствие двуличия. Цельность характера – отсутствие двуличия. То есть первое – утверждаю только то, чему следую сам. И второе – не сплетничаю, никого не осуждаю. Цельность характера, то есть отсутствие двуличия. Это все вот как бы одно и то же, но разными словами, да? Первый пункт. Утверждаю только то, чему следую. Второе. Не сплетничаю, никого не осуждаю. Только то, запятая, чему следую. Вот это первое предложение, что означает? Если человек сам этому не следует, он не должен это проповедовать другим. Вот это понятно? Бывает такое, что человек сам этому не следует и начинает другим это объяснять. Бывает такое, да? Сам это не делает, но другим очень яростно объясняет. И поскольку сам не делает и в это не верит, то объясняет очень фанатично, потому что ему утвердиться надо в этом. Он это не просто объясняет, а навязывает, потому что он сам не понимает, зачем это надо делать. Вот это единственный источник фанатизма. Когда человек сам не верит в то, что это надо делать, тогда он будет, ну как думает, ну как вот, я это не принимаю, я тут буду мучиться, да пусть все мучаются, я всех заставлю. И он начинает других агитировать. Поэтому, когда мы что-то кому-то рассказываем, очень просто, утверждаем только то, чему. Если не можем, мы так говорим, вы знаете, я так услышала, сам я это делать пока не умею. Но я знаю, что это очень помогает. Так тоже, ну, будет честно. Это понятно, да? Это вот как раз те, которые слабая вера. Фанатизм – это проявление слабой веры. А как будто это кажется сильная вера, поэтому нет. Фанатизм – это слабая вера. То есть он очень слабо верит в это. И поэтому, чтобы в этом утвердиться, хочет навязать всем другим. Вот это. И поэтому это очень фанатично. Только моя вера правильная. Только вот так надо. Все. Это означает, что у него очень слабая вера в этот путь. Поэтому обычно фанатизм бывает на начальных этапах, когда вера действительно слабая. Но вот бывают феномены, когда и она очень долгая. Еще есть такое утверждение, нравится, мы духовно учили, говорит. Фанатизм – это удвоенные усилия при полном забвении конечного результата, цели, при полном забвении цели. То есть мы даже забыли, зачем мы это делаем, но усилия у нас удвоенные. Это фанатизм он называет. Второй пункт тоже теоретически понятен. Не сплетничать и никого не осуждать. Но практически очень сложно это сделать, если нету привычки такой. Это означает, что, во-первых, когда мы кого-то критикуем, все, что мы критикуем, все будет у нас скоро. Все, что мы говорим плохого о человеке, все будет у нас. Так устроено. Вот энергия так действует. Если мы сплетничаем про кого-то, это все появляется у нас. Если мы говорим, как он так мог поступить, и говорим, как он так мог, потом нам поворачивает судьба, и мы говорим, вот так он мог поступить. А вот показывает, а вот так он мог поступить. Поэтому...
Рассказывай интересную притчу про это, да?
Про короля. Ну, нет, не помню, Света, расскажи.
Я тоже очень хорошо помню. Король, такая личность высокая, приходит к астрологу.
А, кучка осталась.
Да.
Ну, это такое не буду рассказывать. Не буду, такое. Не очень такая история. Я вспомнила себе.
Ну, очень такая.
Сам это ешь, короче. Сам это ешь, да. Понятно. И вот смотрите, есть такая мудрость восточная, она гласит так. Мир спасен, пока существуют свиньи и сплетники. Это очень тонко подмечено. Свиньи, что они кушают? Все подряд кушают. Что есть, то и кушают. Даже поросят своих могут съесть. А сплетники, они кушают наши грехи, потому что они сплетничают про нас. И поэтому мы спасены. Они же нас очищают. Поэтому свиньи, они территорию почищают, а сплетники почищают нашу карму. Поэтому мир спасен, пока существуют свиньи и сплетники. И вот еще такое священное писание есть утверждение. То, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. То есть, если человек совершил грех, а другой его за это осуждает, другим рассказывает, он то же самое наказание несет. Что это? Поэтому очень важно. И особенно важно никому не рассказывать про недостатки мужа. Чем больше мы рассказываем, тем больше они становятся. Благочестие у мужа становится все меньше и меньше, меньше и меньше. Единственный случай, когда вот я, как бы, знаете, так теоретически допускаю, и то не могу сказать стопроцентно, что это безопасно, когда есть один человек, которому мы очень доверяем, который действительно может нам помочь, и мы ему рассказываем, но не в подробности, какой он негодяй, а просто произошла ситуация примерно вот такая. Помоги мне, что я должна делать? Что я, или скажи мне, что я делаю неправильно. То есть, когда вопрос идет по отношению к себе, но и то это не должно быть, знаете, таких с осуждением рассказываться, а просто, чтобы человек представил, так это описывается в общих чертах. Но опять же, с целью, что и даже, может, извинения попросить, что прости, что я тебе это рассказываю. Я просто хочу как бы вот себе понять, что я должна делать. Тогда еще, ну и то я сомневаюсь, что вот это вот. И одновременно, когда мы кого-то прославляем за глаза, у нас тоже это прибавляется. Поэтому прославляйте за глаза всех, у вас это будет прибавляться. Это очень хорошо. И очень часто женщины, когда они это слышат, они говорят, что же делать? Это практически происходит везде. То есть я прихожу в компанию, разговоры только об одном. Ну, просто обсуждение кого-то, что мне делать. И я вам скажу, что это тон, это вот позиция наша внутренняя. Когда внутри вы приняли, что это ваша ценность, я никого не осуждаю, не сплетничаю, люди, поскольку тонкая энергия очень сильно действует, они при вас начинают какие-то вещи стесняться говорить. Это так происходит. Если это не помогает, можно сделать так. У меня знакомая одна очень хорошо поступила. Она попала в новый коллектив, все женщины. И причем так получилось, что все собрались там тех, кто уволились с предыдущего места. Ну так, там уволились, здесь все появились. И естественно, о чем разговор? О таком нехорошем директоре, который был в этом предприятии. И она говорит, что мне делать? Целый день только вот его и хайр. Ну что мне делать? Я же не могу, мы ремонт делаем в новое помещение, въехали, надо ремонт делать. Я говорю, надо что-то делать, думай. Но надо, чтобы они знали, что следить нельзя. И она такую классную вещь придумала. Она приходит другой день и говорит, девочки, я такую лекцию классную услышала. Оказывается, кто сплетничает, тот сам таким становится. Если вы услышите, что я про кого-то сплетничаю, то, пожалуйста, меня остановите. Все, они больше при ней уже ничего не говорили. Она так хорошо придумала, что она на себя перевела, как будто бы она сплетница. И они это, и больше они при ней уже, они, может быть, и обсуждали это без нее, но при ней они это не обсуждали. Ну, это не знаю, но факт то, что они при ней, она говорит, все, остановит, все кончится, больше при ней никогда не сплетничает никто. И поэтому мы можем остановить, если это отношения такие хорошие, ну, можно сказать, что давай не будем. Я вот такую вещь слышала, что мы сами такие будем, если. Или можно покинуть это место. И хуже всего поступают женщины, которые жалуются на мужа своей маме. Это уж вообще плохо очень. Потому что мама, она всегда за своего ребеночка заступится, она всегда вот, ну, редко бывает так, что мамы такие разумные бывают, потому что вот это ложное эго, я мама, ну, знаете, я за своего ребенка там перегрызу, все такое, да? Потому что мама, вот когда женщина, она жалуется своей маме на мужа, мама думает, вот теперь я буду вмешиваться в их жизнь. То есть мы даем право ей вмешиваться в нашу жизнь. И когда мне говорят, что делать, мама все время лезет, я спрашиваю обычно, маме рассказывать? Рассказываю. Вот теперь это и получили. Если маме рассказывать, она... Если маме не рассказывать, как моя мама говорит, ну уж не знаю, хорошо они или живут, или плохо, никогда ничего плохого не слышала. Но она не знает, как мы живем. Я никогда ей ничего не рассказываю. Только хвалю.
Совсем ничего не
нужно. Вообще ничего нельзя рассказывать.
И хвалить
нельзя. Хорошее мужа. Да, плохое вообще не надо, тем более маме. И вот когда маме мы рассказываем, мама, она так начинает вмешиваться, она думает, что так ребенок исправляется, у него знаний не хватает. То есть вот эта жалоба наша, да, это форма защиты, она думает, надо вмешаться, надо помочь. Поэтому если вас это вот беспокоит, посмотрите, насколько вот вы тесно общаетесь со своей мамой. И, ну, наверное, все про это, про сплетни и жалобы понятно, да? Следующий принцип. Это очень важная способность прощать и просить прощения. Это вот как раз мы говорим о том, Вот смотрите, если представить любовь себе как банк, с которым мы хотим снять проценты, для того, чтобы эти проценты снять, мы должны вкладывать туда денежку. Вот как в любом банке, чтобы получить проценты, надо вкладывать денежки. Так же и любовь. Чтобы любовь получить через 20, 15, 25 лет, у кого у всех по-разному, нужно туда много вложить средств. И вот то, что мы с вами перечисляем, это как раз вкладывание. Вот я это делала, у меня получилось, понимаете, я не буду вот врать. Я это все вот делала, и у меня получилось. Но почему я буду вас обманывать? Не знаете, надо попробовать. Вот пока человек не попробовал, он не может говорить, что это все не действует, это все ерунда. Надо попробовать. Тогда уже можно будет... Вот давайте встретимся через 15 лет. И вы скажете, я попробовала все пункты, ничего не получилось. Ну тогда я, наверное, извинюсь всем правилам. Надо попробовать. Во-первых, способность прощать, откуда она вообще возьмется. Если мы поймем, что то, что с нами происходит, результат наших действий в прошлом, то мы поймем, что в этом виновата только я. Почему со мной это сейчас произошло? Просто так ничего не бывает. Почему меня сейчас обидели? Потому что я точно так же поступила с другими людьми в прошлом. Вот точно так же. И поэтому смысла нет никакого обижаться. Просто бумеранг закинули когда-то. В этой жизни, в прошлой, все обратно возвращается. Поэтому обижаться смысла. Мы сами создали вот эти вот реакции. И причина обиды обычно ожидание. То есть мы ожидаем, что, и поскольку я-то хорошая, ложная говорит, ты самая хорошая, поэтому у меня должно быть самое все лучшее. И вдруг этого не происходит. Очень сильная боль, потому что ложное эго говорит, ты самая хорошая, у тебя должен быть самый хороший муж, самые хорошие дети, самые хорошие отношения, ты должен быть самый богатый и так далее. Это ложное эго наше утверждает. Но принцип у него такой, поэтому оно и ложное. И поэтому, если не ожидать ни от людей ничего, тогда и, честно говоря, и обид будет меньше. И обида, она опасна не только тем, что отношения разрушаются, но и тем, что возникает заболевание. Если обида на мужчин, то гинекология. Если у мужчин обида на женщин, то простатит.
Вот. Бывает ложное эго в обратном полюсе? То есть, ну, некоторые же люди наоборот считают, что...
Я самый плохой?
Да.
Но...
Да, стой, да, да.
Это тоже ложно. Это тоже гордость, только она с минусом, но суть ее сконцентрировалась на себе. То есть ложное эго, его принцип «я». Неважно, что какой, главное самый. Самый хороший, самый падший. Самый плохой, главное
если
самый.
Он
сконцентрирован на себе, я самый, и он доказательство. Вы докажите теперь, что я самый хороший, а вы докажете, что я самый плохой. Поэтому это тоже гордость, ничего хорошего нет. Принцип тот же, я. На себе человек сконцентрирован, что я от этого получу, а будет ли толк от того, что я буду ко всем хорошо относиться, что я от этого получу. Это вот... Но в этом тоже как бы объяснение есть, поскольку вот наша планета, она как раз, мы в гуннастрассе находимся, а гуннастрассе означает всегда жду результат. То есть если что-то сделал, жду результат, сделал, жду результат. Мы родились в этой системе, поэтому очень трудно от этого избавиться. Запишем, как правильно просить прощения. Речь идет о крупных ссорах, не идет речь о, знаете, таких вот, просто на ногу наступил кому-то. Допустим, вы крупно поругали, человек обиделся. Первое, не оправдывайтесь. То есть там, допустим, извини, там меня задержали, часы отстают, я не знал, я не думал, ты сам виноват, еще говорят. В общем, это означает, что мы все-таки не принимаем до конца, что я действительно виноват. Следующий пункт. Укажите точно, за что вы просите прощения. Давайте вот этот пример с мамой, которая папу обидела, как она это применила, сразу буду пример приводить, да? То есть она не сказала «прости», у нее вообще ни фраз не осталось, просто было «прости, пожалуйста». И дальше она сразу начала, первый пункт она выполнила, не оправдывалась. Второй пункт был, точно указала «прости, что я пожалела ребенка сразу, как ты наказал». Конкретно было. Дальше, второй пункт, точно за что просите прощения. Третий пункт. Дайте понять, что вы понимаете, что почувствовал этот человек. То есть вы чувство его поняли, как ему было обидно. дайте понять, что вы понимаете, что чувствует этот человек. Она ему сказала: представляю, как тебе было обидно, что я это сделала. То есть обидно ему было. И она и сказала: я представляю, как тебе было обидно это видеть. Дальше. Скажите, как на самом деле вы должны были себя вести? Она не так сказала. Представляю, как тебе было обидно, что я тебя не поддержала. Вот, что я тебя не поддержала. Она этого не сделала, поэтому обидно было ему. И потом она сказала: я должна была принять твое наказание. Как ты наказал, я должна была принять это. То есть она, надо проговорить, как на самом деле вы должны себя были вести. И вот и поэтому он сразу принял. Другая девочка рассказывала, как она это попробовала на работе сделать. Была очень загружена на работе, и был завал просто. Все, она такая на подхвате, и постоянно кто-то ей эти самые дает задания. Еще один пришел дядечка, еще что-то дает, и еще настаивает, чтобы это было сделано быстрее всего. Она говорит: я это очень грубо ему ответила. Домой пришла, мне так плохо. Взрослый человек, мужчина, старше по возрасту, по положению. Я соплячка такая, как она, так грубо ему ответила, вообще плохо мне. Я говорю: ну давай попробуем. Она села, по пунктам расписала. И на другой день подошла и говорила по имени отчеству: простите, пожалуйста, я вам вчера очень грубо ответила. Вы меня старше, вы мужчина, я должна была разговаривать с вами вежливо, даже если очень занята. Он там чуть не расплакался. Но она все сделала, очень коротко и сказала. Она сказала: простите за то, что она сделала. Она сказала: вы мужчина, наверное, это вам было неприятно, что вы старше меня по возрасту, еще мужчина, и какая-то девочка молодая вам так грубо отвечает, вам же неприятно было. Я не должна была этого делать. И все, он это принял. И действительно очень такое облегчение. Вот когда это все сделано правильно, человек действительно принимает ваши извинения. И тогда вы чувствуете облегчение. Если не приняли, значит что-то так вот. Или он наслаждается, еще бывает вариант, что он наслаждается этим, что он обиженный. Это уже все. Это уже, ну как бы, если вот вы извинились и чувствуете, облегчение произошло, а человек все равно дуется. Потому что люди некоторые наслаждаются тем, что они обиженные. То есть гордость подпитывают. Я обижен, я сам обижен. Этот про прощение понятно. Седьмой принцип – внимание к мелочам. То есть смотрите, практически все эти пункты говорят о том, что мы должны как-то относиться к людям. Даже речь идет к себе, да, чего мы ожидаем, а просто что мы должны делать для людей. И если человек, он находится на первом-втором уровне сознания, когда там вот только для себя это очень трудно, поэтому надо как бы почаще общаться с теми, кто так делает, тогда это становится таким привлекательным. Но если вокруг себя так себя никто не ведет, будешь выглядеть белой вороной, очень трудно. И вот для того, чтобы эти мелочи понять, мелочи — это означает, что человек, он всегда, какие-то у него есть потребности в чем-то. Вот есть такая очень хорошая книга «Языки любви». Читали вы ее? «Языки любви». Вот можно ее использовать. Там описано, как человеку уделять внимание, используя разные языки любви. И хотя автор книги утверждает, что какой-то один из этих языков... Никто вот не читал эту книгу никогда.
Пять языков любви.
Все читали. Да, все читали. Я единственное, что... Гэри Чемпин. Я единственное, что не согласна. Он говорит, что один язык ярче выражен, чем другой. Вот как бы я очень много видел людей, которые они говорят: я не могу выбрать, все хочу. Хочу и слова одобрения, и заботу, и подарки, и прикосновения, и качество, проведенное вместе время.
Ну,
может быть, ну, в общем, вот ярко выраженного бывает, ну, бывает людей ярко выраженных, которые совершенно равнодушны к другим языкам. Вот такое хочу сказать, что редко встречаются люди, которые говорят: ну ладно, вот это не надо, а вот это хочу. Обычно все хотят. Но что-то одно сильнее, я согласна, одно-два сильнее, чем другое. Но для этого, для того, чтобы понять, что вашему надо человеку, ребенку, или маме, или папе, это ко всем относится, надо изучить, что он сам людям дает. Вот что он дает, это означает, что он этого и ждет. Ну, допустим, когда этот случай с ребенком с вами произошел перед Новым годом, я такая думаю: может быть, я подарки покупала не те, которые он хотел. Но главное, Бог всегда что-то такое, чтобы его удивило. Думаю, что ж такого сделал? И такая думаю, и пошла, в общем, взяла. Мы как раз предыдущий год ездили в Индию вместе, на фотографии, мы здесь вдвоем стоим, такой, это в индийской одежде, там такой пейзаж красивый, мы такие обнялись с ним вдвоем, он такой тоже как это, как арафатку типа завязал. И я сделала кружку, и на ней мы так вдвоем, и такой пейзаж, и подарила Новый год. Он такой: мама, я вообще, он такой счастливый был. Думаю, ну вот, оказывается, все-таки ему какие-то такие вещи нужны, такие, вы знаете, которые впечатления производят. То есть дело не в количестве денег, а мы-то думали, надо на дорогие, Sony PlayStation, там, солдатик и все такое. А оказывается, нужно было впечатление произвести, и вот это впечатление, кружка уж разбилась, конечно, понятно, но эту кружку он уже не забудет, потому что он понял, что я туда вложилась. То есть вот это, когда мы внимательнее к своим детям, к близким, скажем, там, тогда мы... И вот по поводу подарков тоже, это целое искусство. Нельзя дарить человеку то, что хочется вам. Это понятно, да? То есть это не значит, что вот он хочет то, что вам хочется. Он хочет что-то свое. И кого-то может цветами удивить, а кого-то сковородкой можно удивить, а кого-то просто килограмм апельсинов подарить, и он счастлив будет. То есть это очень индивидуально, надо обязательно это смотреть, иначе можно попасть в просак. Люди подумают, что вы их это оскорбляете. И, но вот это, эти принципы, вот эти мелочи, они только мелочами называются. На самом деле это никакие не мелочи. Когда вот мы внимание нашим близким уделяем вот по таким мелочам, постоянно это идет работа. Допустим, вот тот же язык любви, когда касание происходит. Ребенку постоянно нужно, вот особенно если капха это. Капха, доша, они очень любят, чтобы вот их и погладили, и помассажировали, и поспили. А дети, они практически все капхи, да, это потом это у них доши выравниваются. Поэтому детей нужно постоянно обнимать, постоянно на коленках делать, постоянно целовать. Даже можно взрослых детей сажать на колени, если они, конечно, не против. Даже вот просто, вот я помню, нас знакомый, он уже, к сожалению, ушел из этого мира. Он говорит мне, вот он, ему было 49 лет, наверное, он говорит, я приезжала к вам на колени, снесла такой шкафчик. И когда мама, ой, мама так была счастлива, я просто садилась к маме на колени, и все. Помните, Джагана такая, да? Он садился на колени, поэтому вот иногда это самое, и я однажды, ну, попробую, я говорю, к маме сяду на колени. Мама, конечно, моя, она не сентиментальный человек, она, в общем, не поняла, но мне понравилось. Попробуйте, в общем, так интересно, к маме на колени. Посмотрите. Ну, надо, вот именно надо эту дозу выбрать. Если, и надо еще, допустим, вот я сейчас, вот у меня очень четкое вспоминание с детства. Мне почему-то нравилось только, когда меня по спине гладили. Мне вот по голове, мне вот так все это было. Ну, я такая была. Если мама была внимательной, она бы это делала. Я сейчас помню, вот это вот ворошение в голове, мне только вот до сих пор, не знаю почему, мне не нравилось. Это значит, что вот ваша дочка, надо просто ее изучить, что ей нравится, любого ребенка, точно так же мужа. А вот отношение своего мужа, допустим, если вам нравится, надо просто говорить, что вам нравится и что не нравится, и все. Так интересно, вот просто такой пример приведу. Значит, муж уходит на работу, всегда обнимаемся. И значит, он это меня по попе хлопает. Я такая в какой-то момент думаю, ну почему мне не нравится по попе? И потом говорю, слушай, давай ты днем будешь по спине меня хлопать, а по попе только вечером. Говорит, а что? Я говорю, я поняла, мне только вот так нравится. Правда, а что ж ты молчишь? Я говорю, сама только поняла. И так смешно получилось. И потом он уходит, он по спине хлопает, думаю, фу, классно, по спине. Представляете, время другое, энергии другие, и по спине только хочу. А вечером уже по другим местам. Но факт то, что просто я это сказала, и я не стала это же секрет делать. Почему бы не сказать это? То есть эти вещи можно обсуждать, и с ребенком то же самое. Иногда дети, они просто говорят, мама, да, помассажируй, почеши, погладь. Но детей очень важно. Вот наши родители, они были воспитаны в советском обществе, а тогда детей сдавали в садик 2 месяца. И поэтому многие наши родители, они говорят, ну не бери все время на руки, ну ведь избалуются, потому что их так воспитывали. Им 2 месяца надо было сдавать ребенка в ясли, потому что если не сдал, ты тунеядец. Такие законы были. И поэтому они не виноваты, и просто не спорить, как хотите, так и делайте. Ну, не просто хотя бы вслух не говорить, что мама, ты не права, там, это мой ребенок, что хочу, то и буду делать, не надо. Ну, сказала мама, сказала, ну и ладно, вы все равно, но детей надо. Вот пока они не отбиваются от вас, 14 лет уже, 12, надо отбиваться начинают, тискайте, сколько вот вам это, максимально надо ребенка. Но вот с мальчиками на людях очень осторожно, потому что какой-то возраст, они уже... При людях это да. Самое интересное, что они при людях шарахаются, и потом дома шарахаются, боясь, что мы вот не поймем, что вот мы то они. То есть они, вдруг мама не поймет, что вот, и они сразу и дома это пресекают. Поэтому просто разговариваем, сынок, я знаю, только дома никто не видит. Ну вот, просто говорить. А на самом деле они это очень любят. Это вот иногда можно в игру превратить. У меня, допустим, дети тоже, они какой-то возраст пришли на этот младший. Он стал младший, и старший он все время любит. А младший он отбивался. Я такая улучшила момент, просто когда он сидел на компьютере и был очень занят, я подбегала, обнимала, целовала и с криками убегала из комнаты. В общем, он был очень счастливый. Я просто это как игра. Но он понимает, что он уже не успел отбиться, потому что он на компьютере же играет. Поэтому играйте со своими детьми, вот сколько можно, столько играйте. Нет возраста, никакого ограничения. И то же самое касается с мужем. Понятно, что при детях мы не будем игрища устраивать, да? Но когда дети не видят, надо всегда с мужем играть. Надо и свидание в этой тюрьмушке устраивать. И если это самое, и в ванной можно там это самое, сажать кого-нибудь. Но надо играть. Вот я как помню, пришли девочки с ночевкой в субботу. И муж одну привел и оставил ночевать. И, значит, уходит. Ладно, все, я пошел, до свидания. Так ушел, дверь закрыл. Я говорю, я бы на твоем месте пошла, бы его зажала в сенях. Так я уж дома его зажимала. В общем, надо играть. Надо просто это уметь делать. Не надо, знаете, такие два сухаря, такие вот, не дай бог, дети увидят, мама увидит, нельзя. Надо, только надо, чтобы это было все как интрига была. Тогда нашему мужчине с нами никогда скучно не будет. Надо всегда быть для него интересным. И это, может быть, никто не увидит, никогда не узнает, но надо уметь это делать. И тогда вот надо быть интересным вообще. Но как вы это будете делать? Или вы ему смс-ку пошлете, там жду тебя в темнушке, или там еще что-то, или там записочку ему оставите. Это уже очень индивидуально. Вот. И надо при всех вот этих, когда мы все это проявляем, все эти принципы по отношению к мужчинам, мы должны понять, что мы с ними совершенно разные люди. У них все по-другому работает. И вот сегодня у нас еще есть время. Буду торопиться, в принципе, вот можете пораньше уходить, но еще минут 20, наверное, я поговорю. Вот мы должны, я сама маме уже говорила, что когда включается ум и чувства у мужчины, у него разум отключается, а у женщины у нее, в принципе, разум работает, но ослабевает, но работает. Вот это основано на том, что мужчины в полушарии работают по очереди. То правый, то левый, то правый, то левый. То логика, то рационализм, то эмоции, то логика, то эмоции. А у женщин одновременно обе полушария работают. Одновременно логика и эмоции, одновременно она соображает. В общем, женщина всегда соображает. Но когда гнев, вот когда сильный гнев, это уже не об этом речь. Там уже гнев вообще никто не соображает. Я говорю об обычной эмоции. Ей весело, она одновременно там что-то калькулирует уже в уме. Поэтому женщины могут готовить обед и уроки помогать ребенку. Да, и телевизор там говорит, что ты по телефону поговорила быстренько. Мужчинам очень трудно переключиться. Вот когда, допустим, вы звоните на мужчине, и вдруг он с вами очень сухо разговаривает, вот учтите, просто он не перестроился, он не может быстро перестраиваться. Вот мы когда смотрим телефон, ой, можно сразу, да, дорогой, мы сразу можем переключиться, он не может, надо какое-то время, и поэтому он разговаривает немножко так сухо, а потом уже голос другой становится. То же самое, пришел с работы, он какое-то время по инерции будет разговаривать, как будто вы его подчиненный, а он начальник, ну, если, к примеру, он начальник, или там он... Вот что он на работе делал, как он общался, потом примерно по инерции, так же минут 20, полчаса у него это, потом он поел, отошел, и потом только он переключается, то есть вот на эмоцию он переходит. А пока он уже на работе же соображать должен, и поэтому мы не должны обвинять в том, что вот он такой бесчувственный чурбан, меня не замечает. Это первое. Второе. Вот женщины, они очень эмоционально выражают свои чувства. И они иногда наивно полагают, что мужчина точно так же все должен эмоционально показать и рассказать. И когда он, допустим, не хвалит лишний раз, не заметит, что у нас новая прическа, новое платье, еще что-то, ну просто он не в этом, не в эмоциях. Или, допустим, похвалил, но очень сухо. Ну, это мужчина, он не будет. А женщина, ой, у вас новое платье, так здорово, где купили? Она все скажет. Мужчина не будет так делать. Если мужчина так будет делать, вам самой не понравится. Если представьте, мужчина такой будет, да? Ой, у вас новая прическа, там сапоги. Не ловит. Но почему-то мы этого хотим, чтобы был очень внимательный, заботливый, все там говорил. Просто вот как я, такой, как будто бы он должен быть. Такого никогда не будет. Он там очень сухо будет на все говорить. Нормально. Самое лучшее похвала – это нормально, да? Когда что-то вкусное сварили, съедобно. И вот поскольку женщина, она рождается с этим вот принципом зависимости, женщина черпает энергию, находясь дома. Поэтому на работе очень устает. А мужчина, поскольку у него вот это вот чувство быть старшим, за что-то отвечать, ему очень нравится где-то что-то добывать и завоевывать. Для него дома это не отдых. Для него применить свои способности где-то и доказать, особенно когда дома ему не дают быть королем, он где-то там пытается, особенно. Вот если дома еще он король, ему коронку потом оденем, то еще он дома, что-то там тоже будет. Но вот если он, мы ему не даем дома королем быть, тогда он пытается где-то на работе себя проявить, в какой-то общественной работе, еще где-то с друзьями. Вот это очень важно. И поэтому, когда вот мы пытаемся мужчину дома удержать, что давай отдохнем дома-то хорошо, полежим как овощи на грядке, мужчина через сколько устанет? Устанет, через сколько? Вот? Через сколько в рождественских каникулах мужчины звереют? Женщина, хоть еще одни рождественские каникулы, да, она не устанет дома, она всегда что-то идет дома воняться. Мужчинам очень тяжело дома. И это вот редкий мужчина, который дома, он чем-то занимается, допустим, если занятие какое-то, но так вот дома, если у него нет работы дома, он просто он там с ума сходит дома. Поэтому его дома не надо держать. Если вот он куда-то рвется, ну пусть рвется. И вот то, что женщина дома отдыхает, силы копит. Это означает, что по большому счету женщина не обязана работать. Просто жизнь такая, женщине приходится работать. Вот если есть возможность, дорогие женщины, работать, лучше не работайте. Работайте где-то по чуть-чуть. Если работаете по чуть-чуть где-то, мы не должны, вот мы дальше будем обязанности мужчин и женщин обсуждать, куда вот эта ответственность девается. Мы сами узнаем, что обеспечение семьи не входит в обязанности женщины. Просто женщина добровольно на себя это сваливает, а мужчина, поскольку есть кому тянуть, он просто это отпускает на ситуацию. Поскольку есть кому содержать семью, он это и не будет делать. Потому что он быть хочет главным. Если кто-то главный, зачем ему еще туда лезть? Он не будет. Вот. И мужчины, они... Вот было такое у вас, что они не очень внимательны тому, что дома происходит. Вот какие-то вот они... Вот, допустим, я помню, я уезжала... На сколько ты уезжала? На 3 дня я уезжала. И ребенок, он, мы как-то расстались, я ему банку с едой дала. Я говорю, надо до дома уйдешь, холодильник поставишь, дома поешь. Через 3 дня приезжает, и банка по порогу так и стоит. То, что он не поел, тоже не важно, нашел, что поесть. Он даже ее не заметил, что он ее поставил, и она 3 дня около порога стояла. А, значит, в холодильнике лежал сыр, и хлеб почему-то лежал на подоконнике без пакета. Ну, в общем, они эти вещи вообще не замечают. Вот у нас с вами хлеб в пакете в холодильнике, хлеб в пакете в хлебнице, банки все в холодильнике. Для мужчины это так несущественно, это вообще так не важно. У него смысла нету обижаться, девочки. Есть, конечно, которые феномены, которые уже надрессировались и все ставят на места. Но у нас это происходит автоматически. Вот мы вещи расставляем на автомате, вы заметили? Для него это вот, наверное, усилия надо приложить для того, чтобы все это расставить, где это должно стоять. Поэтому учтите это, им это очень трудно. Но вот если мужчина, он был в прошлых жизнях женщиной, много жизней, ему это очень легко. Он даже, иногда даже есть такие неприятные вещи, когда он сам помнит, как это все было, и еще учит жену, как все должно быть. Он и готовит хорошо, и знает, как должно быть. И обычно таким мужчинам достаются женщины, которые вообще ничего не умеют. Ну, да, потому что и он начинает, вот это не туда положила, сюда не положила, ты готовить не умеешь. Ну, именно за то, что он в чужую эту сферу включается. То есть эта сфера не его. Дом – это сфера женщины. Какие будут шторки, какие будут обои, на самом деле должна решать женщина. Это ее крепость. И мужчина, если он вмешивается в это, он обои, шторки, диваны, вот все, что как должно дома быть, что у тебя как должно стоять, это женское, это вот моя крепость. Ты вот там иди, мама-то своего
добывает. Мужчины сами просто что-то заказывают. Да?
Если мужчина хочет все сам,
чтобы сам все подобрать,
нет,
да?
Есть же мужчины, вот как говорят,
вот смотрите,
сами покупают и шторы, и все.
Вот, есть такие, к сожалению, нет, если женщина, она, а вот эта женщина, которая такой муж, она, бывает у нее, что она в мужскую компетенцию встревает, то есть она в сферу?
Он и мужскую не даст.
Нет, бывает. То есть мы с вами вот на третьем занятии будем обсуждать обязанности мужчины. Вы послушаете, и вы поймете для себя, вот я там встреваю, если я там встреваю, то в ответ он будет в наше встревать. То есть встревание в мужскую территорию, в женскую.
Нет, просто где заботливый мужчина.
Когда заботливый, он обязательно спросит, что ты хочешь. А если он просто купил и повесил, и его не волнует, что там висит, и что тебе это не заботливое.
Если он спросит, как ты хочешь, то он скажет, как он хочет, и будет как он хочет.
Но вот чаще всего это бывает, когда он, мы вмешиваемся в его сферу. То есть мы уже мы стерли границу между мужскими и женскими обязанностями, влезли в мужские, и поэтому границы нет, он влезает в женские. Вот дальше это посмотрим завтра, хорошо? Если там не получится войти, тогда уж дальше.
Знаю, она и в мужские не влезает, и в женские. Мужчины все делают.
Ну, это бывает такое, да.
Ну, это неправильно.
Ну, конечно, женщина должна свои обязанности спать, у мужчины свои обязанности, у женщин свои обязанности. И еще такой тонкий момент. Женщины, они не умеют терпеть голод. Мужчина не умеет терпеть боль. То есть мужчина должен объяснить, что мы не умеем терпеть голод. Они должны знать, что голодная женщина – это такая вот… Как-то объяснить надо это ему. Как уж вы это сделаете? Надо ей объяснить, что женщина, она очень…
Ну и жрёшь.
Вот.
Да ты наешься.
А мужчина, он… Вот смотрите, когда мы снисходительны к их слабостям, тогда они очень снисходительны к нам. Вот, допустим, когда у нас папа болеет, я вот знаю, что для мужчин боль – это очень нестерпимая вещь, потому что им рожать не надо, поэтому у них болевой порог очень низкий. Температура 37,1, он умирает. И поэтому, когда папа умирает, естественно, все на цыпочках ходят, все его лечат. И потому, и поскольку мы о нем заботимся, когда я голодная, он говорит: «Маму не трогайте, она голодная, сейчас поесть, потом будете приставать». Он уже, то есть я для него делаю что-то, и через какое-то время он понял, что вот я когда голодная, меня лучше не трогать, лучше пусть поест, а потом, это не сразу же тоже стало. Это когда я ему что-то давала, что он, вот ему надо было, я пункты вот эти выполняла, тогда я снисходительна к его слабостям, я дальше буду об этом рассказывать, что, допустим, мы можем мужчинам прощать. Вот когда мы прощаем, вот тогда только мы можем ожидать, и то это не всегда придет, если по карме не положено. Ну вот в моем опыте оно приходит. Может быть, не сразу, но все равно приходит.
Если мужчина поймет, что
поймет. Вот когда мы к нему навстречу делаем шаги, тогда шаги навстречу делать. Невозможно так, что я буду навстречу шаги делать, когда только ты сделаешь. Так не бывает. Сначала мы должны что-то. Вообще вот меняется разумный. Кто-то из нас должен быть разумный. Ну и пусть.
Я дрессировал, скажет.
Нет. Нет. Просто у вас опыта нету, поэтому вы этого боитесь. Вы просто, пока просто доверьтесь моему опыту, хорошо? И то же самое касается как вот семьи, обстановки, как он не замечает, то же самое отношение детей. Он, есть такое понятие, материнский инстинкт, да? То есть женщина родила, она уже знает, что с ним делать. А мужчина, отцовский инстинкт нету, он не знает, что с ним делать. Если не подпустим ребенка, не передадим вот этот вкус, что с ним делать, он так с ними не будет ничего делать. И вот женщины, особенно кто поздно рожает, они хотят насладиться, они вот говорят: «Нет, ты сама-сама все буду делать, это ошибка большая, пусть заворачивает, пусть все делает». А они, потому что у многих, у них и страх одновременно у мужчин есть, что с ним делать, а с другой стороны, оно, мужское любопытство такое, типа, ну это же мой объект, я же его создал. Есть, вот пока этот интерес есть, надо подпустить, но пусть что-то там неправильно делает, и пусть там неправильно заворачивает, еще что-то делает, ну надо вот этого. И надо еще очень часто, когда, допустим, он приходит, ему рассказывать, что ребенок делал, как он это вкусно делал. Вот когда мы рассказываем, тогда он заражается. И тогда постепенно у него вот этот вкус пробуждается. Хотя, конечно, есть мужчины, которые изначально, вот если они у женщины были в прошлой жизни, он сразу знает, что с этим ребенком делать, там Маша, наоборот, ничего не знает. Но это единица. Чаще всего мужчина, у них просто, я вот помню, я говорила: «Ты что, будешь белье гладить, с ребенком гулять?» «Нет, только не с ребенком гулять». Потому что отца не было самого, он даже не знал, что с ним делать. Он так вот, ну, честно говоря, мы так жизнь прожили, так он и не знал, что с ними делать. Но когда они выросли, он говорит: «Вот теперь они взрослые, теперь я знаю, что с ними делать». И теперь он с ними общается. Ну а что теперь? Вот, значит, такая карма моя была. Он не умел с ними ни гулять, ни играть. Слава Богу, хотя бы одевал и кормил. Ну вот такое. Он говорит: «У меня отца не было, я не знаю, что с ними делать. Он играть не умел, гулять не умел. О чем? Как я иду, отправлю в магазин, придут, я говорю: «О чем разговаривали?» Он такой: «Ни о чем, молчали сюда». Странно, думаю. У меня за ребенка рот не закрывается, магазин, ну, вообще невозможно остановить ребенка. Молчали всю дорогу. То есть он же не умеет с ним разговаривать, и поэтому ребенок молчит. Ну, а что теперь? Ну, такой вот, ну, не дождалась я. Ну, что теперь? Ну, и ладно. Ну, это же не самое главное. Поэтому... Или я так не смогла ему это вот передать этот вкус. Вот тоже знание очень поздно, к сожалению, пришло. И следующее различие между нами – это что мужчине, вот женщине, чтобы остаться привлекательнее, согласитесь, немножко усилий больше надо, чем мужчине, да? То есть нам, чтобы красивыми остаться, интересными, привлекательными, надо постараться. А у мужчин что-то он как-то взрослеет, практически, само собой, что он очень привлекательный. Чем старше, тем привлекательнее. Вот это вот. И поэтому это значит, что кому надо больше стараться семью сохранить? Понятно, что нам. А в каком равноправии здесь может идти? Пусть он тоже старается. Ничего подобного. Он такой и при уже с возрастом привлекательный стал, что он себе и другую найдет, если мы будем там кочевряжиться. Поэтому деваться некуда приходится. Когда женщина этот семинар прослушала, такая встала, как я говорит, я поняла, надо такой артисткой быть. Все, она больше ничего не поняла. Вот. И поэтому обязательно мы должны краситься. Особенно мы должны подкрасить глаза. Потому что через глаза мы общаемся с другими людьми. Энергия идет. Поэтому хотя бы карандашиком эти нарисовать, ну что-то там. Но губы красить не обязательно, но если уж и красить, то не ярко-красной помадой. Потому что будет привлекаться, особенно кто замуж хочет выйти. Если нижняя раскрашенная часть, то это привлекается, значит, по Венере. То есть у кого больше сексуальной потребности, чем вот индивидуальная. А если верхняя часть лица больше раскрашена, то по Луне привлекается. Такой, в общем, он будет больше интеллектуал привлекаться. Поэтому вот чего вы хотите, так и краситесь. Поэтому, когда губы накрашены ярко, обычно что говорят, что накрасилась, как кое-кто, да? Mm-hmm. Поэтому не зря так говорят. И когда мы выходим на улицу, всегда... У кого зеркало в прихожей висит? Вот у всех, да? Всегда смотрите в зеркало и посмотрите, какое выражение лица у вас. И обязательно улыбнитесь себе. То есть, и как говорила одна моя знакомая, перед выходом на улицу посмотри на зеркало, от твоего вида никого не должно тошнить. Вот поэтому вот это все делаем обязательно. И мы... очень важно, чтобы женщина, она из ее уст исходила мягкая, приятная речь. Грубая речь, мат, сквернословие – это все не для женщин. Это все лишает ее женской энергии и привлекательности. Рядом с такой женщиной, которая кричит, грубо разговаривает, оскорбляет мужчину, тем более матерится, мужчина не хочет быть ответственным около такой женщины. Он хочет быть ответственным около мягкой, доброй, зависимой женщины. Он так устроен. Значит, надо пересмотреть питание, во-первых, да? Питание надо пересмотреть. И одежду пересмотреть, потому что нужно одеваться, более женскую одежду одевать. Нужно пересмотреть, что она слушает, что она смотрит, какие телепередачи, какие она теле... Что она, какую музыку. То есть, вот когда мы с вами говорили, вот у каждого этого органа есть питание. Допустим, вот здесь еда, здесь запахи, здесь формы, цвет, здесь звуки, здесь касание. Вот какое питание здесь получаем, и вот такой на выходе ум становится. Чем благостнее поступает информация, тем благостнее ум. И еще гнев – это результат чего? Неисполненных желаний. Это означает, что ожиданий очень много у этой женщины. Обычно такая женщина гневается. Ожиданий очень много. То хочу, и это хочу, и это хочу, и это хочу. И ничего не получаю. Поэтому гневаюсь. Поэтому как только возникает гнев, сразу поймите, я опять чего-то себе нажитам. Ожидаю того, чего мне пока не положено. И все. Просто надо разобраться так. Ну-ка, что я там очень сильно хочу. Ну что ж так сильно хочешь-то? Если бы оно было, оно бы и так пришло. Без твоих даже усилий оно пришло. Да. И, потому что, когда гнев, там уже состояние аффекта, там уже несоображаемое. Естественно, женщина не должна ни курить, ни употреблять алкоголь. Потому что алкоголь разрушает вот эту функцию разума. То есть смысла нету следовать режиму дня, если мы при этом еще и курим, и выпиваем. То есть мы режимом дня пытаемся разум усилить, а всем остальным разрушаем. Потому что алкоголь и никотин, он разрушает разум.
Вот алкоголь вообще не понимает?
Вообще, вообще. Вообще. Ну, смотрите, вот испражнение. Много хорошо или мало хорошо? Вот, вот вам что больше нравится? Много испражнений или мало испражнений? Вообще не надо. Вот алкоголь то же самое. Вообще не надо. То есть... Когда об этом говорим, мы не говорим, не пейте, не курите. Мы говорим, когда вы пьете и курите, ваш разум ослабляется. Когда вы не пьете и не курите, ваш разум не ослабляется. Выбирайте. Вот так мы говорим. Мы не говорим, не пейте, не курите. Просто у вас выбор есть, кем вы хотите быть. И Я уже сказала, что психически женщина сильнее мужчины. И мужчина, женщина, она всегда делится эмоциями, мужчина не делится. Это не значит, что он там внутри чурбан, просто он не любит делиться. И вот очень важное различие сексуальное влечение у мужчин и женщин. Вот у женщин чаще всего основа влечения бывает эмоциональная. То есть если есть какие-то такие вот хорошие впечатления, эмоции, тогда она желает секса. А мужчина, для него это даже не очень важно. Хорошие отношения, нехорошие. Для него физическая близость, сам факт вот этот гораздо важнее. И поэтому мужчина способен заниматься сексом даже после ссоры. Потому что для него это не показатель. А женщине очень трудно эмоционально. Как это мы только поссорились, и оказывается, ему секс нужен. А потому что ему нужно, он эмоции, ну как бы вот так вот тело его устроено. И иногда женщина думает, ну вот эти мужчины вот на сексе вообще зациклены, как они вот такие вот, вожделения столько у них много. Они вот, ну вот мы так о мужчинах говорим. На самом деле у нас с вами вожделение гораздо больше, чем у мужчин. Только оно выражается не в том, что мы секса хотим, а в том, что мы хотим вкусно покушать, красиво одеться, комфортно расположиться. Представляете, когда вот мы мужчине говорим, опять чего-то захотел, все равно, что когда мы будем кушать, он будет нас тыкать, опять жрешь, сидишь. Это одинаковое, это то же самое. Мы любим вкусно покушать. И если мы не упрекаем его в сексе, никогда ему не отказываем, не упрекаем, тогда он не будет никогда не говорить, тебе лишь бы поэкономить. Упрекать в еде и в одежде. То есть это все вот взаимно получается. Просто мы по-разному получаем вот эту вот энергию. И поэтому разумная женщина, она мужу не отказывает близости никогда.
Даже если поссорится?
Даже.
Вот
единственное, что если, допустим, на это надо договариваться сразу, что мы не занимаемся сексом, когда, допустим, у меня месячные, договариваться просто и объяснить, что когда месячные, мужчина, он потом постепенно импотентом станет, нельзя искать, а любой мужчина не захочет в этом заниматься, потому что эта энергия грязная ему переходит, дело не в крови, а энергетически грязь он получает. Во-первых, договариваемся. По поводу беременности, понятно, что во время беременности тоже нельзя заниматься, но это уже от сознания мужа зависит. Если он не сможет выдержать эти 9 месяцев, и другую себе найдет. Поэтому здесь уже вот понятно, что не надо, потому что живое существо, оно там уже находится, оно все видит. И оно, если секс во время беременности, оно очень похотливым рождается. Но если мужчина не согласен с этим, не надо ему навязывать. Это его ответственность. Просто мы об этом говорим. И, допустим, когда вот у вас, ну, болит там что-то, вот чувствительно болит, не вы не прикидываемся, что у нас болит, а болит, заболели вы, надо лечиться просто. Все остальное, настроения нету, я не хочу, вообще не принимается. Но это не значит, что он захотел секса, и мы ему говорим, на, подавись. Или как бревно лежим. Это бесполезно. Это означает, если он хочет, надо сделать вид, что я так рада тому, что ты этого хочешь. Но, девочка, если хотите, чтобы мужчина рядом был, и никого больше не искал, это надо делать, и все. И такой мужчина ему, зачем ему куда-то ходить и что-то искать, если он все получает дома? Ему никого больше не надо будет. Для него жена самая лучшая будет. Вообще в интимных отношениях нет никаких там непристойных поз, неприличных мест, нет там ничего. Единственное, что вот как поведомо, не рекомендуется анальный секс, потому что это очень в невежество вгоняет тобой. Поэтому это надо просто договариваться, что, допустим, мы исключаем анальный секс, или исключаем, когда мне больно, там, такие, или когда я болею, там, еще что-то. Надо договариваться. Но во всех остальных случаях с радостью надо это все делать. И не изображать, а действительно надо доставить. Потому что, но одновременно не надо впадать в другую крайность, что, знаете, вот, ну, такая легкодоступная, прям по первому свистку. Все-таки он должен завоевывать это. То есть он что-то там должен сделать для нас. Не манипулировать. То есть надо, знаете, такую грань найти. Нелегкодоступная, не так, что все время, вот, пожалуйста, всегда. И одновременно не вечно голова у меня болит. Вот что-то такое среднее, чтобы у него такой интерес был. Почему не должно быть легкодоступное? Потому что чувство присыщается, он все время должен быть полуголодный. Если обожрется, то больше не захочет очень долго. И потом будет думать, что не хочет, потому что тебе меня не хочет. А кого-то там еще захочу. И поэтому как-то так вот надо, как это вы сделаете, вот думайте сами. Но это надо сделать, чтобы это было немножко впроголодь у него. Потому что еда вкусная после поста. Согласитесь? Когда ты попастишься, поэтому перерывчики какие-то должны быть. Может, это договариваться как-то надо. И одновременно не должно быть, что ну, вечно я не могу, вечно я устала, вечно я не выспалась, вечно у меня голова болит. Как в анекдоте, вот теперь скажи ему, что у тебя голова болит. Да? Есть такая очень хорошая цитата из Священных Писаний, я вам ее прочитаю. Здесь говорится о том, что мы с вами, знаете, как командиры гарнизона крепости. Если вот это вот тело мужа как крепость воспринимать, как говорится, как командующему гарнизону крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона этой крепости. И потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится добропорядочная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Шримад Бхагаватам говорится. Это означает, что когда муж ушел на работу, пришел, а сейчас вот лето начинается, и на улице будут то ли полуголые, то ли полуодетые, на работе будет то же самое, здесь открыто, там открыто. И мужчина всего этого насмотрелся и пришел домой, и он может это прямо не сказать, защити меня. Но вот это вот его потребность в сексе, это означает, это защити, потому что чувство, он все это видел, он же ведь не чурбан, он все это видел, вожделение возникло. И лучше пусть это получит дома. Если мы ему дома не дадим, как говорит мой муж, в лучшем случае магазин интимных игрушек, в худшем случае другая женщина будет, и все.
Он и жена, ему очень мудрый, он к ней очень хорошо относится. И там все в порядке, и секс, пожалуйста, и понимание, и все-все-все. Вот, но при этом, вот, он говорит, мне нравится молодой. Жена же не может ничего изменить, вот она
постоянно. Значит, она не смогла с ним такие отношения развить, что он испытывает к ней чувство благодарности, которое не позволяет ему ее изменять. То есть что-то все-таки было не так. Вот внешне кажется, что все сделали неправильно, да, у них кажется, но что-то все-таки было не так. То есть надо такие, вот за то время, пока мы молодые, нужно успеть такие отношения развить, что из благодарности к жене он не сможет это сделать.
Настолько. Он говорит о том, что он всегда был такой, он всегда как бы позволял себе.
Ну, когда они жили. Ну, обычно, знаете, когда еще бывает, когда вот они женились, по какому фактору она его выбирала? Тоже может быть. Если она, вот теперь к закону кармы-то возвращаемся, все сделала правильно, по всем пунктам, это означает, что она в прошлой жизни изменяла сама очень много. И, может быть, даже в этой жизни она, когда была молодая, встречалась с женатыми мужчинами. Вот и карма вернулась. Единственный ответ. То есть, если она все действительно делала идеально, надо просто тогда раскаиваться, потому что раскаяние тоже сжигает. И надо просто понять, что... Если со мной так поступают, я точно так же поступала не в прошлой жизни, а, может, даже и в этой. Вот. Понятно, да? И еще мы должны очень важно учитывать, что вот это ложное эго у мужчин очень большое. Вот у нас ложное эго большое, а у них очень большое. Говорится, что 7-8 раз. Как, в общем, его мерили, я не знаю. Почему-то так говорится. Это означает, что когда замечания делают, ему в 7-8 раз больнее, чем нам, а когда хвалят, в 7-8 раз приятнее. И поэтому очень осторожно. И поэтому, когда вот мы вот по поводу, вот такие практические выводы у нас будут. Мы говорили, что мужчина, он очень не замечает, что вокруг происходит. Это означает, когда мы что-то его просим, в этот момент он должен смотреть на нас и ничем не заниматься. Если он чем-то занят, и вы ему говорите, сделай то-то и то-то, и он говорит, ага, ага, потом не удивляйтесь, что он ничего не сделал. Это касается мальчиков, и вот эти, ну, и детей, и взрослых, и детей. То есть нужно повернуть, повернись, я говорю, вот так вот. Ты меня слышишь, да, повтори, что я сказала, только тогда. А так было такой опыт у вас, да? Когда мы что-то говорим, ладно, потом, я же тебя просила. Я не помню, я не слышу.
То есть если он делает что-то такое, это не то, что он не собранный, да?
Он просто мог не расслышать, он мог в этот момент чем-то быть занятым своим, он просто не услышал. Потому что иногда они женщин воспринимают как радио. Так они привыкли, что мы все время что-то говорим. И поэтому нужно сконцентрировать, что сейчас очень важную вещь говорю, вот для меня это очень важно. И когда мы так сконцентрировали, сфокусировали, в этот момент нужно говорить. И еще нужно спросить, повтори, что я сказала. Вот, понятно, да? И когда мы что-то просим мужчину сделать, большая разница. Вдохновляем и требуем. Есть разница? Вдохновляем и требуем. Как требуют? Что обычно говорят? Ты должен. Смысл такой, ты должен. А когда вдохновляют, просто озвучивают свои потребности. Мне надо вот то-то и то-то. Я хотела бы того-то и того-то. Когда будет возможность, пожалуйста. И все. Надо только озвучить. Вот это тоже мужчина мне говорил. Женщина такую глупость делает. Они говорят, мне надо вот то и то, должен, вот то и то. И причем это иногда бывает так, что она даже еще не говорила, но это звучит так. 100 раз просила. Это уже вообще для мужчины. Он давно ее не слышал 100 раз, а оказывается, что там 100 раз просила. И иногда бывает, повторить надо. Вот это очень важно. Когда мы что-то просим, надо это как просьба должна быть, как пожелание. Это не должно быть требование, что так должно быть, так и не и только так, и по-другому не должно быть. Иногда, когда женщина это говорит, они говорят, боже мой, это как надо всем им угодить. Ну вот куда деваться? Вот я, например, прекрасно знаю, что у меня мужчина, мой муж, он очень привлекательный. Надо так постараться, чтобы только он на меня смотрел, что я буду стараться, чтобы только он на меня смотрел. Потому что, ну, если я не буду стараться, очень много желающих найдется для того, чтобы его внимание к себе привлечь. Поэтому почему мне не постараться? И очень важно не сравнивать его с другими мужчинами, да? Вот это вот ложное эго, поскольку очень болезненное у него. Когда вот это сравнение происходит, и очень неприятно мужчине, для него это вообще очень болезненно. Проводила эксперимент, спросила у сыновей, у мужа, самая фраза, которую от женщин слушает, болезненная самая. Все, не сговариваясь, один друг от друга сказали, мужик ты или не мужик. Вот, поэтому, когда мы ставим под сомнение, вот он, король наш или не король, это для него очень болезненно. Я вот, знаете, просто перечислю фразы, которые такие ошибочные. 100 раз уже просила. Кто-нибудь в этом доме будет то-то и то-то делать? Сроду от тебя не дождешься того-то и того-то. Ты мужик или не мужик? У всех мужья как мужья. Вечно у нас, ну, допустим, ножи тупые. Как всегда то-то и то-то. То есть мы вот это вот упрек. Там нету до сведения, что довести. Там просто сразу претензии с упреком. Можно такие слова говорить. Если тебе не трудно, если будет возможность, когда у нас будут свободные деньги, кто-то и то-то, я была бы счастлива. И тоже можно применять юмор, да, какой-то, то есть каким-то юмором смс-ки посылать. Или это, я уже тогда говорила свою фразу, если я ее повторю, когда начался кризис в России, я послала мужу смс-ку, он до сих пор ее сохранил даже в телефоне. Кризис кризисом, но ножи точить надо. И вот он это. Теперь он даже без напоминаний хочет, потому что эта фраза ему очень понравилась. То есть как-то можно с шуткой. И вот еще такую тоже однажды попросила, не точит. Ну, да, второй раз попросила, опять не точит. Вот так вот точила, на стол положила. День лежит, два лежит. Он даже его не видит. Потом пишу смс-ку. Точила наглое такое, лежит на столе и не точит. Сразу все ножи были подточены. Поэтому надо применять это юмор. Главное, вы для себя должны понять, когда я сейчас фразу эту произнесу, я упрекать буду, требовать, или просто я озвучу свой ответ. Это понятно? Все тогда, следующий пункт. Мы с вами говорили о том, что женщина обязательно должна высказывать свое мнение. Вот когда мы его высказываем, тоже без претензий, просто надо озвучить свое мнение, но это должно быть без претензий. Потому что если вообще ничего говорить не будем, все будем копить, тоже потом будем болеть. И если он что-то сделал неправильно, надо сделать вид, что мы это не заметили. Потому что мужчина учится на своих ошибках. Он один раз ошибется, два. Вот разум включается, когда он несколько раз должен ошибиться. Потом постепенно он эту логику выстраивает. Я вот так сделал, получилось вот так. Еще раз сделал, получилось вот так. И постепенно разум говорит, вот эта она закрепляется, связь, что когда вот так делаешь, вот. Но когда мы предохраняем его от этих неправильных, у него эта связь не выстраивается. Неправильный поступок, неправильная какая-то там реакция. Но постепенно нам просто терпение набраться. И когда люди семью создают, так и пуки неправильные могут быть. И поведение неправильное. Ничего там страшного нету. Он сам научится. И очень важно не тратить силы на то, чтобы доказать ему, что он не прав. Это вообще бесполезно. На просто все силы уйдут, и никому ничего не докажем. Ну вот, наверное, в основном все. если кто-то торопится. Там, знаете, такие уже вот советы такие просто. Если успеем, завтра я их вам расскажу, хорошо. Допустим, иногда было уже невозможно мужчине какой-то совет дать. Я вам расскажу, как можно косвенно совет дать ему через что-то. Не хочется вас больше задерживать. Поэтому спасибо вам всем большое.
Спасибо.
Надеюсь, вас завтра всех увидеть.